Наш братский канал «Изолента Лайв». Парни ведут стрим для вас каждый день в 11 часов утра. Категорически подписывайся, комрад, и друзьям скажи. Ссылка в описании.
Позвал этот самый на круглый
доброе
стол.
Доброе утро. Да. Доброе утро, дорогие товарищи, здравствуйте. Доброе, доброе жаркое утро. Дмитрий Юрьевич, Петр Алексеевич, доброе утро.
Жаркое,
как у вас там?
Не то слово. У нас тут
плюс 28 и не витринки вообще, не витриночки.
Но... Пиндык, у нас, я скажу так, у нас сейчас тоже 28 и не витриночки. Я посмотрел прогноз, и всю следующую неделю будет 33. То есть днем 33 будет. Также в Питере.
У меня 32 сейчас, вот как бы. Я севернее, хотя значительно вас обоих, но у меня 32, и пипец как жарко. То есть прямо вот очень жарко. Вот. И я так сейчас от Дмитрия Юрьевича думаю, что километров 110 севернее. Я на Скандинавии сейчас, вот на Химовском озере.
А, так оттуда все идет же.
У меня пишет 29.
29. О, у меня пишет. Ну, а поскольку, да, антициклон скандинавский, я думаю, что он как раз сейчас через нас тут где-то и идет. А 100 километров для него это часа 4, поэтому ждите, Дмитрий Юрьевич, ждите.
Двое, Дмитрий Юрьевич, нас тоже двое, 29. Конец-то Москва и Петербург, они...
Вообще странно, у нас же это обычно вот пару дней вот такой погоды, чтобы жарило изо всех сил, значит, все испарится, что только можно, а дальше неделю должны идти дожди, без просвета.
Ливни, да, просто такие.
Ничего похожего.
Ну, так и будет, я думаю, через месяц мы погрузимся во мглу. Слушайте, давайте начнем с праздника сегодня, давайте. Сегодня давайте. Же у нас, да, сегодня у нас день
вчера
выпускников,
или сегодня, Петр
Алексеевич. Вчера. Сегодня, 10 числа, день выпускников вузов у нас.
Вот, да. Да, сегодня выпускаются в свет, в жизнь, выходят люди, которые закончили вузы. Я сегодня просто с утра услышал по радио, что президент наш обратился к ним с приветствием. Вообще, это, по-моему, впервые такой вот праздник отмечается. Я чуть раньше не замечал. Но в любом случае, мне кажется, что вообще образование и высшее образование – это важнейший залог того, чтобы наше общество развивалось нормально. У нас были, конечно, перекосы там в свое время, когда много было менеджеров, пиарщиков всяких, типа меня и прочих дегенератов.
И юристов. Юристов,
да. МГИМОшников там всяких.
Образование нашей страны, это в нашей стране, мне кажется, вот это то, что ее сделало великой, и тот рывок, который страна сделала в прошлом веке, он во многом благодаря кардинальному изменению системы образования, вовлечению народных масс, ну и так далее. Дмитрий Юрьевич лучше меня об этом всем рассказывает. Поэтому я всех поздравляю, выпускников, присоединяемся мы к президенту, вернее я. Вот, удачи вам. И, кстати, перебрасываю уже такой легкий мостик. Ну, может, вы тоже что-нибудь скажете, но свой мостик я переброшу. Вот мне мое убеждение, что все-таки, может, конечно, не в вузе этому учат, может, это образование жизненное, но вот это вот дикое число антипрививочников и прочих, так сказать, людей, это как раз свидетельство того, что с образованием не все хорошо. Может, учили плохо, может, еще как-то, но люди не в состоянии анализировать информацию. А это, мне кажется, залог любого образования, умение анализировать и делать выводы самостоятельно. Так что вот, всех с праздником.
А мы присоединяемся к Петру Алексеевичу. Да, всех с праздником. Учиться надо обязательно, образование надо обязательно. Без него в нынешнее время вообще никуда. Естественно, ну, если всех тянет по-прежнему там в менеджеры и юристы, опомнитесь, не надо нам столько менеджеров и юристов. Пристроиться будет некуда, специальности невостребованные, столько человек не надо. Учите что-нибудь другое, но учите.
Ну да, да, конечно.
Да, я тоже присоединюсь. Тоже присоединюсь, пару слов скажу, что у меня в этом году мне довелось, я сегодня написал об этом у себя в Телеграме, мне довелось своими руками, грубо говоря, поздравлять выпускника вуза нашего ИТМО, это один из передовых вузов технических в нашей стране, один из, там, наверное, 2-3, которые воспитывают серьезных людей, которые сейчас востребованы, то есть прямо вот не то, что модные, а прямо востребованы, то есть выпускники ИТМО расходятся, как горячие пирожки по работам сразу, то есть не идут на биржу труда, а прям туда работать и помогать стране на благо Родины. И, конечно, очень было обидно, когда ребята учились и такие собрались попраздновать, а и у них им вроде как ничего офлайн делать не дают, даже не пустили родителей на вручение дипломов. Но в итоге дипломы им вручили, мантии и не мантии, все это транслировалось в прямом эфире, и сегодня вот им устроили праздник, очень интересный, государство сделало, наше Министерство образования, насколько я понимаю, этим занимается, они сделали им онлайн праздник, ну, как говорится, по одежке протягивай ножки, коронавирус, он, в общем-то, его никто не отменял, вот, но большая благодарность от студентов за то, что помнят и за то, что сделали вот такое, там и концерты будут, и всякие конкурсы, и прочие всякие интересные вещи. У меня в Телеграме есть ссылка, поэтому кто хочет, кому интересно, можете посмотреть, как это вот теперь в нашу коронавирусную эпоху сделано. Поэтому спасибо большое, и всех выпускников с праздником, с прекрасным
праздником, да,
днем в их жизни. Петр.
Технические объявления. Значит, Саша Цыпкин к нам присоединится в 11.30. Правильно? Да, в 11.30.
Угу.
В 12, как мы уже анонсировали, доктор Водовозов у нас будет. Еще раз мы поговорим по вакцинации, потому что большой спрос на него, и действительно ситуация продолжает развиваться. Вот, и я хочу сказать, что если у кого есть вопросы, то кидайте, можете сейчас кидать, я все их сохраню и ему задам. Соответственно, вот тут уже с самого начала ему вопросы начали поступать. Я думаю, мы просто позадаем вопросы сегодня и собственно, вот так. Так что сегодня у нас много интересного будет. Ну и
а я тогда, когда придет доктор Водовозов, я сейчас не буду отнимать наше драгоценное время, расскажу, как я прошел прививочную эпопею по записи и всему прочему в городе Санкт-Петербурге. Скажу вам такое, заинтригую, это было нелегко, но мы это сделали, потратил я на это хренову тучу времени, но все же.
Так это ты можешь сейчас расскажи, что Водовозову-то рассказывать.
Там Водовозов, ну расскажу,
Водовозов,
да,
надо спрашивать скорее,
чем ему рассказывать. Возникло у меня желание привиться, такое нестерпимое прям желание привиться, и я, значит, начал записываться. Первым делом я пошел на госуслуги, это было позавчера. Пришел, госуслуги останавливаются в процессе ввода туда страховки. Вот. Говорят, неверные ваши документы и все такое. Но на самом деле я им позвонил в техническую поддержку. Говорят, у вас такое количество заявок, будьте здоровы. Такое количество заявок, говорит, что железо перегревается, компьютеры разваливаются, ничего не справляемся. Я, кстати, порадовался. Не то, что там вот лохи сидят, а если идет действительно нагрузка, значит, люди хотят прививаться, значит, в общем, это дело хорошее. Мне посоветовали позвонить в Горздрав. Я позвонил написать в Горздрав. Я написал в Горздрав, то же самое, технические неполадки, ничего не работает. Потом, значит, пошел в коммерческую клинику «Скандинавия». Думаю, ну там я точно привьюсь. Ну, значит, 2700 стоит осмотр, бесплатная прививка. Я говорю, давайте. Они такие, через две недели. Я говорю, да твою ж ты мать. То есть даже за 2700 люди готовы прививаться. Они говорят, но есть вариант по 7500 рублей срочная прививка там через три дня. Я думаю, ну что-то пока жабень меня душит, потому что мне не одному надо привиться, а еще, собственно говоря, семью. Вот, значит, пошел искать дальше. Значит, я говорю, звони на 122. Вот вчера 122 это городской экстренный наш номер телефона по медицине и по прочим всяким делам. Вот вчера с двух попыток, суммарно 52 минуты 16 секунд я дозванивался на 122, не дозвонился. То есть просто не дозвонился вообще. Я так понимаю, что линии там тоже перегреты, и народу звонит до хрена с записью на прививки. И тут вдруг до меня дошло, что, в принципе, должны же все частные поликлиники-то прививать. А у меня рядом с домом поликлиника Адмиралтейских верфей, кстати, одно из лучших медицинских заведений Санкт-Петербурга. И вот мы туда позвонили, мне говорят, пожалуйста, 1000 рублей осмотр, запись на понедельник, на следующий приходите, и все будет хорошо. Я записался, никаких документов не надо, ничего, молодцы, все сделали великолепно, поэтому я вот в следующий понедельник буду прививаться спутником ВИ, честно скажу, вот такие вот дела. И кто хочет, тот найдет, кто захочет привиться, тот привьется, поэтому все, пожалуйста, тоже займитесь правильным делом. Вот, доклад окончил.
Смотрите, тут я просто читаю, вот комментарии поступают. Ага. Вот тут, так сказать, кто-то хочет с нами поспорить. Мы это все приветствуем.
Да, заносить.
Момент, я только это собой увидел. По поводу того, что я сказал, там про СССР что-то опять, значит. Вот. Ага. Александр Удовик, 100 рублей. И с замечательным советским образованием народ массово заряжал банки перед телевизором. Не в образовании дело, Петр. Ну, я упомяну, это, конечно, что Дмитрий Юрьевич хочет послушать на эту тему, но я все-таки скажу. Ну, смотрите, вот то, что вы делаете, дорогой Александр, это, ну, вот чистой воды такая вот пропаганда. Потому что значит замечательное советское образование? Это вообще как общая фраза, да? Образование, безусловно, было разным. Безусловно, фундаментальное образование в определенных сферах действительно было замечательным. Но я слабо себе представляю, чтобы, например, выпускники, там, предположим, Бауманки или МГУ, они, значит, сидели и заряжали банки массово. Скорее всего, это все-таки относилось к другим немножко людям. Возможно, с высшим образованием, возможно, по-разному. Просто это обобщать, мне кажется, не стоит. Дело не в этом. И я не говорю, что то образование было совершенно идеальным, а сейчас оно не идеально и так далее. Везде там есть проблемы. Но я вам скажу вот что. Что я начал изучать вопрос. Меня наш друг Вадик Ковалев позвал на дискуссию, которая состоится в четверг, по поводу коммуникаций в отношении вакцинации и вот этого всего. Я пытался копнуть поглубже и разобраться, в чем вообще причина. Так вот я вам скажу, что в перестройку, что самая большая эпидемия такая вот из того на нашем веку, наверное, которую мы могли запомнить, была эпидемия дифтерии в 90-е годы. Значит, эпидемия дифтерии, по меркам, кстати, нынешнего коронавируса, там вообще фигня, 150 тысяч человек заболело, 5 тысяч умерло. Вот, но эта эпидемия вошла в книгу рекордов Гиннесса как самая смертоносная из тех, которые можно было предотвратить. Знаете, что случилось? Почему? Я покопаю еще, почитаю статьи и даже попробую оригинал найти. А потому что случилась у нас перестройка. И в 80-е годы, в 88-м году, в 89-м появилась свободная пресса. А свободная пресса, она всегда желтая. И, значит, вот на неподготовленные мозги советских граждан легла целая куча статей о том, что вакцинация вообще не нужна и так далее. И в результате дифтерия, которая в 1975 году в Советском Союзе не была вообще за счет вакцинации, она к нам вернулась. И мы установили вот этот тот самый позорный мировой рекорд. И сделать ничего не могли. Люди отказывались прививаться, потому что они прочитали в газете там «Известия», «Московский комсомолец», «Спид-инфо» или чего уж там выходило. И, значит, около 30% людей тогда, похожая цифра, кстати, с сегодняшним, они отказывались вакцинироваться. То есть они говорили, нет, это все там неправда и так далее. Вряд ли они относились к самообразованным слоям общества, но мне кажется, корень вот этих наших... И с тех пор-то ничего особо не было. Тогда, значит, принудительно массово стали вакцинировать военных, там, прочее, там, и так далее, и так далее. В общем, победили эту эпидемию. Но смысл в том, что с тех пор к этому вопросу не возвращались. И мне кажется, эти все заряжания банок, Кашпиров, разгул, так сказать, вот системные разных мнений, когда каждый, значит, специалистом себя считает, а теперь еще с интернетом у нас тут люди, вот народ видео записывает, Егор Бероев и прочее. И вот вам результат. Вот те же эти 30%, они есть и сейчас. Поэтому, мне кажется, корень, он, конечно, не то чтобы вот как бы в Советском Союзе, не в 70-х, не в 60-х, не в 60-х годах, а корень в конце 80-х и в 90-х. И я надеюсь, что сегодняшняя ситуация мозги все-таки людям исправит с точки зрения коммуникации. Но я еще обязательно поизучаю тему, потому что я только начал читать, обязательно найду статьи, которые там были. Потому что действительно это очень-очень интересная история. Вот такое мое мнение по поводу Советского Союза, образования.
Ваше мнение по поводу вот этого вот всего, откуда это все берется?
Недоразвитость, с одной стороны, и отсутствие образования, с другой стороны. То есть, когда человек верит в разную чушь, я не буду, так сказать, уже углубляться, но он верит, он не знает, он верит. Знание и вера – это абсолютно разное. Вот розетка, есть в ней ток или нет, суньте палец, или, возможно, если у вас есть тестер, который покажет, что там есть напряжение, или вас током шибанет. А вера – это когда я ничего не делаю, но сижу, смотрю на розетку и что-то там считаю, что в розетке происходит. Либо есть ток, либо нет. И это вещь, на мой взгляд, для общественного сознания чрезвычайно опасная. Регулируется это ровно одним – грамотной и качественной пропагандой. Когда в доступной для населения форме объясняют, что это такое. Тут гражданин забывает рассказать, что все это началось в перестройку. когда началось яростнейшее охмурение граждан всякой идиотией, всякими там этими Кашпировскими, Чумаками и прочее. Апофеоз был, когда портрет Чумака напечатали, по-моему, в Московском комсомольце с рекомендацией его сожрать, и граждане сожрали весь тираж, в общем-то. Ну, что, ну, если вам вот такое в бошки вливают, никаких других результатов ждать невозможно. Если вы верите в каких-то колдунов, целителей там и прочее, ну, а что вы хотите-то? Если вы не верите в медицину, ну, а что про Советский Союз говорить? Прививки, они советские, чисто для справки. И то, чем сейчас пользуемся, это тоже советские разработки. Что там было не так-то? Непонятно. А кто строил атомные подводные лодки, ледоколы, ракеты? Вот эти вот тупые совки, которые сидели, заряжали воду перед Чумаком. Ну, некоторые из них, между прочим, да. Но, повторюсь, это вопрос пропаганды. И такие дела государство вообще из лап выпускать не должно. Категорически не должно. Категорически никакие эти шарлатаны, мракобесы вообще ни с какого боку к людям не должны подпускаться. Совершенно согласен с Петром Алексеевичем, что любая свободная пресса, она желтая. Туда сразу набегают всякие дегенераты, которые начинают всякие пакости писать. А гражданам это страшно интересно. А он, а она, личная жизнь звезд каких-нибудь, какие-то разоблачения, как Советский Союз скрывал от нас утонувшую Атлантиду, еще чего-то там. Ну, это бред сумасшедший.
Там, да, как Берия хранил трусы, там,
значит... Да, у Берии полный сейф трусов, понимаешь, и в подвале стояла секретная камнедробилка.
Я помню эту статью.
Я просто потому, что я тоже это читал с интересом, надо сказать, 18 лет.
Да?
Ну,
я спид-инфо покупал газету.
Думаешь, ничего себе, в метро едешь.
Поскольку доверие к печатному слову было высочайшее. А почему оно было? А потому что всякую чушь никогда не давали печатать большевики. Никогда подобная чушь вообще никуда не проникала. Категорически, ни под каким соусом. А сейчас вот эти идиоты. А вы кто по знаку зодиака? Ядрит твой налево. Ты на полном серьезе считаешь, что все люди... там, я не знаю, 500 000 000, родившиеся в августе, у них одинаково строится день сегодня. Что это за бред вообще? Как такое может быть? А на основании этого принимаются, так сказать, решения, кадровые в том числе. Туши свет.
Да. А ты кто по зодиаку?
Да. Это многое объясняет.
А я это здесь девушки особо люблю. А ты кто по знаку зодиака, ты говоришь, там, ну, рак.
Все понятно. Да.
Все будет хорошо, все.
Да.
Пойдем.
Хороший знак, говорят.
Сочувственно. Слушайте, я, кстати, вот тоже Дмитрий Юрьевич сказал, я еще глубже сейчас хочу на полшишечки, как это называется, копнуть. Значит, у нас же есть еще такая сейчас тема, очень интересная. Я от нее залез. Многие говорят, антипрививочники, вот смотрите, а вот в Китае. Они же все на нетрадиционной медицине, вернее, как бы на традиционной китайской медицине, вот этим вот они все лечат. Я, значит, тут поговорил с одним своим другом-доктором по этому поводу. Он говорит, да, действительно, у Китая по сравнению с нами совершенно нетрадиционная медицина. Но за ней стоят научные исследования, которым несколько тысяч лет. Научные исследования. То есть у них действительно там все чуть по-другому. Препараты по-другому называются. Основные всякие лечащие эти, вот, ну, действующие вещества другие. Но они первыми, ну, одними из первых сделали прививку. Они всех привили традиционным способом, шприцом в плечо. Точно так же, как всех остальных. Без всяких там этих вот заряжений.
А что же корень женьшеня не помог?
Да. Корень женьшеня не кололи, нифига, да. Кололи химические формулы, какие-то определенные, которые, кстати, хранятся в строжайшей тайне китайцами, но они почему-то работают. Точно так же у них и таблеточки, не такие, как у нас, другие, но работающие. Вот, и профилактика у них проводится, и все как положено. Поэтому тоже людям голову-то не надо взрывать по поводу того, что у китайцев, они иглоукалыванием лечат коронавирус. Ничего подобного, точно так же. Да, иглоукалыванием, но только это в плечо.
Слушай, а интересно, вот что-то не слышно, а гомеопатия лечит коронавирус, нет?
Обязательно.
Пока молчат. Видимо,
пока молчат.
Успех, да. Вся эта народная медицина. Сейчас, наверное, над переломами работают.
Нет, сегодня пошла новая версия. Значит, вот в Фейсбуке уже сейчас распространяют, что где-то там в Хорватии или в какой-то другой стране лечат коронавирус калом. То есть, да, вот как желудочное заболевание сейчас... Жеваным калом, да. То есть вот его туда обратно запихивают и лечат.
Можно я вставлю?
Да, конечно.
Говорят, я не медик и не это самое. Говорят, что 85% заболеваний – это психосоматические болезни. То есть, когда ты сам себя изводишь там дурными, тяжелыми мыслями, и это, соответственно, отражается на каких-то органах. Они не, это никак, ни холера, ни рак. Это вот такие наведенные болезни. И работать надо с психикой для того, чтобы ты там был бодр, весел. Самому надо непрерывно физкультурой заниматься и делать зарядку. И вот с головой, если поработать, то многие болезни очень быстро отпускают. На это, собственно, и расчет. Всех шаманов с бубном, тебя окурить волшебными благовониями, изгнать злых духов и прочее, и прочее. И на массу граждан, вы не поверите, это точно так же работает. Я при советской власти, помню, читал в газете «Неделя» здоровенную такую заметку про какого-то сибирского целителя, который всех лечил поленом. У него было волшебное полено. И к нему, значит, стояла гигантская очередь, а он всем полено к башке прикладывал. И вы представляете, какой шарлатан, было написано в заметке. Меня тогда посетило недоумение. Ну, если очередь все время стоит, наверное, кому-то помогает, да? Полено. Потрогали по башке поленом, и вот тебе полегчало. Наверное, помогает. Это вот как раз эти психосоматические болезни. Но если речь про науку, то, например, было бы неплохо вести журнал. То есть сначала гражданина диагностировать, потом ты его потрогал поленом и определиться с результатом. А для этого надо брать анализы, а для этого надо смотреть постоянно, так сказать, наблюдать изменения в организме. Целитель этого не делает. И при этом случаи, когда от полена полегчало, о них будут орать на весь белый свет. А случаи, когда человек умер, потому что вместо того, чтобы ходить к врачам, он пошел к какому-то шарлатану и идиоту, не разбираясь в собственном организме и причинах болезни. Про это мы говорить не будем. Это неинтересно. Понимаешь, вот исцеление, да, это вот вещь, как в художественном фильме «Праздник святого Георгина». Что слепые прозревают, а параличные пускаются в пляс. А которые не прозревают, а которые не пускаются в пляс. Наука она про что? Поставь диагноз, назначь лечение, лечи и смотри, что получилось. Волшебство про что? Полено к голове и пустился в пляс. Все сразу хорошо. А про остальных мы говорить не будем. Что такое народная медицина? Вот были эпидемии чумы. Во времена полнейшего расцвета, беспредельного просто расцвета народной медицины. И как? Справились? Или с оспой с какой-нибудь? Справились? Нет? Дальше вопрос. А вот чудесное иглоукалывание. Вот оно чудесное. Вот давайте определимся. А почему европейская медицина этим вообще не занимается? Как разновидность волшебного полена, да, применяется, безусловно. Сейчас тебе полегчает. Я вот способ знаю. Воткну в тебя 3 иголки, и тебя отпустят. Так? Да. А вот коснись чего-то серьезного, и что же в это, в нормальных больницах и госпиталях не идут курсы иглоукалываний? Почему? Все просто, потому что не помогает. А потому что вакцины и нормальные лекарства изготавливаются совершенно другим путем и действуют совершенно иначе. Давайте это, сдавайте анализы регулярно и посмотрим, как иглоукалывание отразилось, ну, я не знаю, там, на уровне сахара в крови, на гипертонии. Как-нибудь отражается? Нет. Если да, что ж его не применяют так широко, если это целебное такое. А граждане, не будучи образованными, они, повторюсь, верят во всякую чушь. Верят. Для них нужен авторитет некий, который выскажет веское мнение, и они все дружно скажут, да-да-да, о, Петрович-то, Петрович не врет, Петрович-то разбирается. Петрович голова, я бы ему палец в рот не положил. Ну, я бы Петровичу и ничего другого в рот класть не стал. И слушать бы не стал, вот тем более. Вот.
Петр Алексеевич, последний вопрос вот на эту тему тебе, лично тебе как профессионалу. Вчера, значит, появилась статья в скандинавской прессе. После укола AstraZeneca у женщины увеличилась грудь.
Левая вот, и правая?
Обе. И сразу, значит, сотни тысяч женщин Скандинавии пошли колоться AstraZeneca. Великолепный пиар-ход. Вот.
Можно как? Я Петра перебью? Надо было сразу сказать, что от прививки член вырастает на 2 сантиметра. Я считаю, поликлиники сравняли бы с землей.
Ток стоять перестает. Петр,
просите. Ну, я не знаю, ну как... Я просто не знаю, о чем речь, и, честно сказать, что я тут прокомментирую. Ну, мне кажется, это скорее шутка и забавно, чем такой пиар-ход. В Скандинавии там у них, по-моему, и так все в порядке. Они там все привиты уже давным-давно. Там они по свистку все выходят.
Как маленькие?
Ну, я бы не сказал.
В Скандинавии сисястость тебя... очень высока.
Да, не очень большой.
Повышенная.
Скандинавский опыт. Вот, нормально там все у них. Я думаю, что там крупные, так сказать, высокие женщины. Почему у них, собственно, нет? Все хорошо. Красивые. Скуластые такие. Ох!
Прям как Грета Тунберг.
Какая-нибудь там, не знаю, Хильда.
Или даже
Брунгвильда.
Или Брунгвильда. А там, знаешь, все нормально. Слушайте, у нас какой-то дикий завал сообщений. Может, я тогда начну читать, и мы в таком режиме поработаем.
Давай, сейчас немножко. Цыпкин уже придет скоро.
Давай. Цыпкин, я Цыпкин, у меня есть текст для Цыпкина, я хочу зачитать. У меня есть текст, как пишет настоящий писатель. Я не как это...
В отличие от Цыпкина.
В отличие.
Не всякая жизнь.
Так, Катитар. Каковы последствия прививки? Так, это вопрос, наверное, к...
Водовозу.
Водовозу, вот, да. Дальше я буду сейчас как-то пытаться их запомнить, что ли. Так, это мы убираем. Дальше. Серый Владимирович, Петр Трофим Демьюрьевич, как вы думаете, стоит ли ввести советскую систему распределения на работу выпускников вузов и СУЗов? Дмитрий Юрьевич.
Ну, если государство учит, то стоит, естественно, если государство учит. Если частное, да за мои деньги, с какого перепугу меня куда-то должны распределять, не понимаю.
Сейчас есть система отраслевого как бы, распределения, распределения, когда корпорации там как-то участвуют, что-то там оплачивают, и потом ты отрабатываешь на них некоторое время. В общем, вполне
себе. И мне еще кажется, есть другая чуть
смешанные механизмы должны быть.
Поскольку вовлечен в это, могу пояснить. Сейчас есть еще вузы, ну, типа военмех, например, в Санкт-Петербурге. Да, и если ты хочешь туда поступить, тебе говорят, вот тебе, пожалуйста, бесплатно, государство за тебя заплатит, но ты потом работаешь на заводе и делаешь, там, не знаю, ракеты в течение такого-то периода времени. Абсолютно. И люди идут с огромным удовольствием. С огромным удовольствием.
Потому что это и гарантированная работа, в общем, и потенциально интересная специальность.
И образование, и трудоустройство. Великолепно.
А мне кажется, что оно еще и потихоньку уже давно, причем выровнялось, что все вот эти вот сказки у людей, а я пойду там к этому частному предпринимателю и там какие-то миллионы буду зарабатывать. Нет, не так. С государством гораздо надежнее. Гораздо надежнее. Вот сама, так сказать, это, что оно стойкое, крепкое, что никто тебе не кинет, там законы блюдут, там вот такая зарплата, там какая-то социалка обязательная. Оно сильно перевешивает, на мой взгляд.
Ну и зарабатывает ты там тоже.
Да, 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 и зарплаты.
Правда, правда.
Проблем.
И стабильность.
Плюс у тебя нет проблем, но все-таки смешанная в значительной степени экономика, если частная и государственная, и это, в общем, нормально совершенно. У тебя и будет возможность перейти потом. С опытом работы в государственной компании, в хорошей, в крупной, ты всегда востребован в любой частной.
Конечно.
Это правда. Вот. Ну или в крупной частной тоже, в общем, все в порядке, поэтому здесь, наверное, одно помогает другому, я бы так сказал. Александр Бывших, 400 рублей просто так отправляет, спасибо большое. Антон Яковлев, 200 рублей. Здравствуйте, пошел на записываться на вакцинацию, а вакцины нету, как бы сказал Гоблин, вот это поворот. А без сертификата уже не везде пускают. Ангарск, Иркутская область. Вот уже в Ангарске не пускают людей без сертификата. Ну, бывает, чё ж.
Докатились, блин.
Да. Тут, знаете ли, идеально ничего не бывает. И всегда надо делать допуски. Ну, да, есть сложности и с вакциной, и совсем мы же не в вакууме живем. Дзю, 1000 рублей. У меня сегодня Новый год, после которого жизнь только начинается. С днем рождения, видимо, вас, Дзю. Я так понимаю. Дмитрий Юрьевич, вам спасибо от очередной матери-одиночки за помощь в воспитании сына и вашу работу.
Ох, стараемся. Спасибо. Лишь бы на пользу, да.
И за вашу работу. Петру спасибо за обаяние и рассудительность. Трофиму за позицию и стойкость. Стойкость. Артем Сотников. Спасибо, мужики. Стабильного вам эфира. 200 рублей. Пишет нам Артем Сотников. Артем Сотников у нас, как вы знаете, в команде «Изоленты Z» состоит и уже принял участие в одном из эфиров. Артем, спасибо за 200 рублей. Но вы лучше там, вам же это самое, ехать куда там, на Алтай на велосипеде.
На Алтай, да.
А Дмитрий Ин, 100 рублей. Вчера привился в гостином дворе без записи и очереди в торговом центре рядом с домом. Очередь в свою поликлинику, ехать через всю Москву. Да, в гостином дворе нету очереди сейчас. Более того, я тут еще несколько дней назад, мы об этом забыли сказать, но в Лужниках открылся еще один центр бесплатной вакцинации. И там уже, если в гостином дворе 6 тысяч в день прививают, то в Лужниках 15. Поэтому, конечно, рассосалось в гостином дворе, потому что есть Лужники, а там в три раза больше практически места.
Рассосалось.
В Москве, по идее, проблем нет. Ну и надо понимать, что Москва не только самый населенный город, но и центр распространения данной болезни. Так, Троицкий Дмитрий, 400 рублей. Как же хорошо жить в провинции. Пришел и привился в ближайшее понедельник. В поликлинике паспорт и снился. Все, что было нужно, заняло 40 минут. Да, хорошо в провинции. Ну и в Москве тоже нормально. Так, Андрей Войцеховский, 300 рублей. Не пора ли вести ответственность для врачей за консультирование не по своему профилю и квалификации во время официального приема?
Это надо все записывать, фиксировать, отдавать на экспертизу, после этого выносить решение. Вы согласны с тем, что ваши беседы с врачом будут фиксировать, потом куда-то выкладывать, а кто-то вашу беседу вывалит в интернет с вашими интересными заболеваниями, различными подробностями?
Но, насколько я понимаю, здесь есть некоторая проблема тоже. Вот мы верим, мы много, я тоже на эту тему слышал, разговаривал с врачами в том числе, и с Водовозовым тоже. В прошлый раз можем еще раз спросить. Вот мы все верим, что врач, если человек в белом халате и сидит в кабинете, то это, значит, ну, потому что он знает всегда то, чего мы не знаем. Да. Нам кажется, что это какой-то мегаобразованный специалист, но давайте представим себе вот эти вот вузы медицинские. Это огромное количество людей. Как в любом вузе есть действительно великолепные, выдающиеся специалисты, фанаты своего дела. Но, к сожалению, определенная часть, она как бы скорее всего обычные ребята с базовыми знаниями. И вполне возможно, у них просто не хватает знаний по поводу этой прививки. Их не обучили, они не прошли тренинг, там не сходили на семинар, который, скорее всего, сейчас Минздрав организовывает. Я просто не знаю. Поэтому они, конечно, не будучи специалистами, и, может быть, даже не понимая, что вполне возможно, вот врачи нормальные, вам скажут, слушайте, я здесь не специалист, тут вот идите туда. Они вот вам высказывают свою точку зрения, но я не знаю, вот тут разные есть мнения, и лучше не надо, может, и ну его. Вот. Поэтому, да, ну, можем Водовозова еще раз спросить, но проблема есть с
врачами. Естественно. Слушай, она абсолютно во всех областях. Абсолютно во всех. Неважно, кто это, автомеханик, юрист, доктор, она везде.
Журналистов меня, например, возьмите, то же самое.
Так точно, да. Вот у меня, например, я служил в милиции, как известно, и регулярно выслушиваю, какие там дегенераты в этой самой милиции. И всегда задаю одинаковый вопрос. Как часто вы сталкиваетесь с врачами, граждане? Вот те, кто не сталкивается, они, это ты к чему спросил? А вот, например, у меня всю жизнь больной ребенок, и я там, не знаю, начиная с года, его таскали по врачам, у него история болезни там, это, ну, пятитомник можно выпускать, вот такой вот. Картина всегда одинаковая. Вот приводишь ты его к специалисту и светилу. Специалист светила назначает лечение. Действительно, серьезные люди, серьезные врачи. Это все очень и очень непросто, на всякий случай. Если болезни серьезные, поверьте, справиться с этим крайне тяжело. Специалист назначает лечение, лечит. И вот оно ничем не увенчалось. И ты идешь к другому специалисту. Это необходимость. Надо постоянно, так сказать, пару точек зрения иметь. Вот специалист открывает историю болезни, читает предыдущую запись. Что за дурак это писал? Что это такое? Как так можно? Все не так. Назначает свое лечение. Проходит некоторое время, и это не помогает. Ты идешь к третьему. Тот открывает. Что за дурак это писал? Примерно через 3 года я уже с трудом сдерживался, чтобы не сказать, такой же, как ты писал. И твое закончится тем же самым результатом. Это были не самые тупые люди. Болезни – это вещь настолько хитрая, а человеческий организм настолько сложен, что это все крайне непросто, пока тебе, если что-то серьезное, пока тебе там что-то нащупают. Приезжающие доктора, которые не могут попасть ребенку в вену, например, у нас там были скорые помощи, была неотложка, а были там дети так называемые списочные. Когда приезжает бригада, приготовьтесь, толковых еврейских докторов, и только они могут попасть ребенку в вену. И только приведи их, он не орет, у него там не начинается истерик, ничего. А другие не могут. А приезжает доктор, вот просто без затей, там стук-стук по шприцу, раз в вену попал, нажал на поршень, а у ребенка голова, знаешь, как мяч на веревке, раз и повисла. И не то он умер, не то чего. А что делать? Ой, извините, я ему взрослую дозу ввел. Спасибо. А что делать-то? Как ты лекарство из вены вынешь? Ну, вот тебе тоже доктор. А другой прописывает там, например, раствор эуфилина. Эуфилин – это такая фигня на спирту, по-моему, 75% раствор. Столовую ложку 3 раза в день по столовой ложке. Слышь? Если столовую ложку спирта развести, то это я окривею. В общем-то, так неплохо себя чувствовать буду. Куда трехлетнему... извините, доза немножко неправильная, там туда-сюда. Ну, есть такое, да, есть. А что делать-то? Ходи по разным врачам, ходи, выясняй. Но не ходи к шарлатанам, самое главное. Рекомендации. Как там в художественном фильме «Снэч»? Тебе нужен врач, и не просто врач, а хороший еврейский врач. Ищите специалистов, выискивайте рекомендации. Жизнь непроста. Вот ты пошел к какому-то кадру, а вот как Петр Алексеевич совершенно правильно сказал. А он в институте, ты ж не видишь его диплом, какие у него оценки стоят. А он там на тройке учился. Вот здесь он прогуливал, тут ему неинтересно. И вообще ты ему не нравишься, и ребенок твой ему не нравится. Что он орет и всякое такое. Это жизнь, она устроена вот так. А кроме доктора тебе никто не поможет. И кроме юриста в суде тебе никто не поможет. И автомеханик тебе только толковый починит. И сантехника ты возьмешь по рекомендациям товарищей. Обрастаете связями, заводите хорошие знакомства, знакомитесь с людьми, которые рекомендуют вам высококлассных специалистов. Никаких других способов нет. Если вы считаете, вот наша советская привычка, что я зашел с улицы в поликлинику, а там сидят высококвалифицированные специалисты. Увы, нет. Нету такого. Все только через связи, знакомых и деньги. Увы, каким бы страшным это ни показалось. Александр не даст соврать.
Да, Александр, во-первых, не даст соврать. Во-первых, Александр не даст денег, начнем с
этого. И даже за деньги не даст соврать.
Соврать, да. Это абсолютно верно. В медицине ты можешь получить диаметрально противоположный уровень экспертизы в зависимости от того, к какому человеку ты попадешь. Вот это, на самом деле, одна из основных задач человека в нашей стране. Это всю жизнь искать правильных врачей по направлениям. У нас, я думаю, нет ни одной больницы, которая на одном, так, находится на одном среднем уровне. Да? Это здесь, я никогда не забуду, когда я порвал ахилл и, значит, ну, понятно, со своей московской, так сказать, привычкой хотел поехать, так сказать, в дорогую клинику. Папа врач, и папа хороший врач сказал: «Слышь, придурок, ты поедешь сейчас в институт скорой помощи, там, где люди это режут каждый день». Да? Потому что каждый день он должен. И ты чуть-чуть полежишь в местном приемном покое. Вот, ну, не совсем институт скорой помощи, был парниц, которого, например, на это травматологическая. Немножко помучаешься в приемном покое, тебе будет не так удобно, как ты привык, но зато врач это делает по десятку в день. И тогда он тебя нормально сошьет. И вообще не понтуйся. Ну вот, поэтому и то же самое здесь. А здесь еще все сложнее. Я так понимаю, что уже про прививки, наверное, говорите, да, скорее всего. Да, и про ковид.
Ну, от них перешли.
Ну, мы начали, да, про вообще образование нет, вообще в целом.
Экспертизы и... такой про нет, на самом деле, серьезной, да, не так много людей, которые что-то знают, вот, и, конечно, нужно доверять тем, кто с этим работает, ну, вот уже постоянно, 2 года, поэтому каждый раз, когда мне говорят, а что это вы, Денис Проценко, цитируете, он же реаниматолог. Помимо того, что реанимация – это большая часть конкретно вот этой задачи ковида, он 2 года в этом. У нас нет по миру людей, которые вот, имеют сейчас там, 20-летнюю экспертизу в ковиде, потому что ковиду не столько лет. Ну, вот. А вчера хочу сказать, что мы вчера с Егором Яковлевым, еще раз спасибо большое за знакомство, Дим Юрьевич, мы с ним ездили на кораблике по Питеру, мы там снимали кое-что, вот, потом всем расскажу, просто не хочу сейчас в эфире.
Телок!
Посмотри на меня на мою жену и скажи.
Он привился, какие у него тёлки? Ты
как я привился? Как долго я проживу просто после мысли о том, чтобы кого-то снять?
Я думал, у вас современная либеральная семья.
У нас либеральная семья, да. У нас либеральная семья. Я либерально либерально ничего нельзя. Да нет, слушай, ты пойми, дело не в этом.
Открытость какая-то.
С активной позиции моей жены по ряду направлений, то все боятся тупо, что она их заколдует. Вот, в прямом смысле слова. Это женщины.
Много необразованных.
Необразованных. Я когда у тебя отвалится голова вот после очередного наброса на мою жену, я на тебя посмотрю, будешь потом, так сказать, просто верните голову, верните.
Ладно, вот, голова.
Голова, да там нет, там колдовства жены не хватит.
Да мне пофигу, я рак по гороскопу. Я сам кого же колдую.
Да. Слушайте, пока вы тут колдуете. Марья Ивановна утонула, несмотря на то, что была рыба по гороскопу и бревном в постели, говном по жизни. Да? Вот.
Отлично. Слушайте, пока вы тут
ржете. Подожди, я же просто так сказал, ты Егора Яковлева. Я хотел сказать, что Егор Яковлев вчера Дима Юрьевича определил в мироздании. Он сказал, ты знаешь, что такое? Для нас, для всех, Дмитрий Юрьевич, он отец Отечества. Понимаешь, те, у кого сложные отношения с отцом, они приходят на его страницу и ему задают эти вопросы. Я говорю, метка.
Хорошая,
метка. Метка. Метка, да.
Ну, я, кстати, хочу сказать, что у нас молодежь вот это в конкурсе «Изолента Z», у нас там 6 человек отобрано, и, по-моему, 3 из них сказали, что попали к нам благодаря Дмитрию Юрьевичу, которого тоже, в общем, считают чем-то вроде отца.
Да.
Так что все мы, Дмитрий Юрьевич, твои дети.
Да. Ну, вот, ну все, всем рекомендую сейчас зайти в мой инстаграм. Я сделал идеальную питерскую фотографию. Вот прям идеально.
Отлично. Вы оцените. Я даже прокомментировал.
А, через это, через
там пончик да. сфотографировал.
Пышка, пончик у тебя знаешь где?
Пончик у тебя. Пончики, блядь, в Москве у вас.
У тебя по праздникам пончики бывают, понимаешь, да?
А здесь пышки. Время пончики.
Будем кушать пончик.
Сука. Фотка отличная. У нас была замечательная питерская реклама. Тут пышки, там пончики. Вот,
да, я помню, да.
С указателем на Москву.
А скажите, что вы уже успели обсудить без меня пока?
Подожди, дай мне сказать важную вещь. Дай мне сказать важную вещь. Подожди, Саша. Значит, у нас сейчас наш постоянный зритель Вадич, который выиграл Сашину книгу с автографом.
Я помню.
Который задонатил самую большую сумму на этом аукционе невиданной щедрости или аттракционе, не знаю. Он стал у нас сейчас спонсором нашего канала на уровне крутой, круче, чем яйца за 6990 рублей в месяц. Да. Спасибо Ого. Ему за это огромное. Да, на максимальный уровень выше. К успеху идет Ого, Вадич наш.
Да. Да, спасибо большое.
Подписывайтесь на наш канал, пожалуйста, и ставьте лайки. Вот, собственно говоря, Петр Алексеевич,
продолжай. Я буду стараться комментарии как-то втыкать, так сказать, в наш разговор. Если у вас есть Водовозово, вы там пишите, что это Водовозово в начале, потому что тогда будет проще, мы к нему вернемся. Но там лучше специфику такую. Троицкий Дмитрий, хороший комментарий про поводу... Мы немного затронули тему, вот почему там, как с пиаром обстоят дела.
Ой, я...
1000 рублей, Троицкий Дмитрий, большое спасибо за деньги. Да, да куда грамотнее и качественнее пропагандировать? Со всех утюгов говорят о прививке и во всех странах. Как детям все объясняют? И кругом антиваксеры есть, и их много. Надо было сделать вакцинацию обязательной сразу и не играть в либерализм. Есть здравый смысл в этом.
Да. Не надо ее делать обязательной. Надо наоборот сказать, что у нас все добровольно, все добровольно. Но в рестораны не пускать, в самолеты не пускать, в поезда не пускать, в общественные места никуда не пускать. А так можешь не делать, нет.
Какая разница? Вы знаете, кстати, я тут узнал, что в Америке тоже разделилось общество, и практически водораздел идет по политическим взглядам. Сейчас я не помню кто как, но типа республиканцы все против, а демократы все за прививку. Что там в Америке тоже все неоднозначно. Есть штаты, где чуть ли не там 60%, 70% против прививок, а есть штаты, где 80% за. И это очень, на это очень влияет достаточно большое
количество факторов. Есть такое, но тем не менее, у меня такой уровень привитых, что нам, дай бог.
Я на эту тему, у меня был разговор как раз 3 дня назад, девочка из Америки, значит, я говорю, а что такое-то, как так-то? Она говорит, а знаешь, как дорого болеть у нас? Поэтому у нас, говорит, люди просто вот из экономии, из паники того, что если они попадут в больницу, у них страховка оплачивает лишь 50% невынужденных случаев, ну вот этих вот всяких разных. Если была возможность привиться, ты не привился, заболел, попал в больницу, 50% больничного счета ты оплатишь сам. И такая, говорит, эта цифра, что люди побежали прививаться. Вот и все. Все. Говорит, никакой магии.
Ну вот знаешь, что удивительно, я с Петром, когда про пиар у нас был, там этот прямой эфир и говорил, вот удивительно, я заметил, что вдруг компания антипрививочная, которая изначально была, как мне кажется, не инициированная сверху, абсолютно народная такая компания, по разным причинам, у кого-то там обоснованные страхи, у кого-то мракобесие, неважно, там есть позиции, которые можно уважать, вдруг она стала приобретать такой некий направляемые контуры. То есть у меня к посту, где у меня было интервью с Владимиром Гущиным, одним из авторов «Спутника», вдруг начали сыпаться реально однотипные, абсолютно, чуть ли не под копирку написанные комментарии. Просто их не придумать, когда это массово. Он смотрит все время влево и трет нос, он врет. И знаешь, такой один комментарий, второй, третий, четвертый, пятый. И вдруг, чуть-чуть переписанный иногда. И я тогда же Петру сказал, что у нас такое интересное... Да, вот Петр, он все время смотрит... Вот, да. Сейчас влево. Так вот, что я хотел сказать.
Нос-то как тереть надо.
Да, нос тереть. Да. Ты смотри, только электричество не вытри все. Ну вот. Хорошо, Дмитрий Юрьевич, он может сразу в две стороны смотреть. И влево, и вправо, понимаешь? Натренированный человек.
С каждой стороны у него оранжерея, понимаешь?
Да, да, скажи, да. Так вот.
Или с одной стороны баня, а с другой оранжерея.
Сегодня, я потом расскажу про баню смешное. Сегодня с пиаром такая ситуация, что уже давно все понимают, что существует хаос, но в этом хаосе случайно, хаотически возникает какая-то тема, и многие интересанты начинают думать, мне эта тема может быть выгодна, я ее подогрею. То есть раньше как было, интересант создавал эту тему и подогревал, а сегодня тема создается сама, и интересанты начинают подогревать. Я там насчитал, по-моему, 6 интересантов, кому выгодна антипрививочная кампания. Кому выгодна прививочная, понятно, тоже есть, кому выгодна, естественно, те, кто производит ее и так далее. Очень выгодна антипрививочная кампания западной фарме, потому что в конце туннеля разговора с каждым антипрививочником возникает следующее. Ладно, я, может, и готов, но на Pfizer или на Moderna, на наше говно не готов. Как ты понимаешь, тема такая, представляешь, насколько будет выгодно западной фарме, да, если у нас вот замочить нашу прививку. Конечно, это будет им выгодно. Выгодно тем, кто играет на бирже, потому что если у нас будет снова новый локдаун, то, понятно, часть предприятий снова упадет, ты скупишь акции, они потом, локдаун отменится, они обратно встанут. То есть те, кто играет серьезными деньгами, миллиардами на локдауне...
Да даже десятками миллионов, Саша, да.
Потому что подогреть сейчас антипрививочное настроение нужно, ну, миллионов 20-30 рублей. 20-30 миллионов
недорого.
Рублей. Недорого, вообще недорого, потому что есть почва для этого. Вот. Уничтожаются комментарии, которые научно обосновывают, что тот или иной выступающий против, не совсем прав. Так вот, дальше. Все, кто работает банально с доставкой, банально, есть бизнесы, которые на ковиде выросли в разы. И если вдруг ковид уйдет, то, собственно говоря, им будет это не очень хорошо. Да? Итак, достаточно много, кому это может быть выгодно, кто мог бы реально, а что бы не поиграть-то в мутной воде, да?
Я уже вот так ты стал врагом Яндекса только что, Саша.
А что с Яндексом не так? Слушай, Яндекс это экосистема, там в одном месте просядет, в другом поднимется, понимаешь? Ну, просядет доставка по всей стране, сериал беспринципный вытянет все, ты же понимаешь, второй сезон.
Понятно,
да. Смотри, подожди, а ну-ка давай сейчас используем твою теорию. Ты говоришь, что стоят, значит, эти темные силы, так сказать, жидомасонская лобби и так далее.
Почему ну, давай сразу посмотрим. Жидомасонская?
Вот смотри, локдаун происходит, все садятся смотреть, да. И все включают сериал «Беспринципные».
Да.
Да. То есть ты у нас кто, следуя этой логике? Антипрививочник? Или, это понятно. Нет, это мы из этого исходим. А в чем, так сказать, за кого, с кем вы мастера культуры вот в этой ситуации?
Смотри, у меня есть долговременные платежи и краткосрочные. Значит, по долговременным платежам я за, под краткосрочным против. Но это тоже меняется. Вот, в зависимости, у меня есть такая табличка, деньги, приходящие от тех и от тех. От этого зависит.
Тебе просто, в принципе, интересно раскачивать ситуацию, то так, то так. В общем, чтобы стабильности не было.
Конечно, на этом самый большой заработок.
Сеять хаос.
Сеять хаос, да. Сеять как хаос.
Дмитрий, поэтому... перебили. Извини. Нет?
Я бы вдогонку к тому, что Александр сказал про то, что в Америке там образовались разные эти самые, мы все время упускаем важнейший аспект – интернет. Интернет – техническое средство, которое наконец-то осуществило так называемую свободу слова, сделало ее реальной. И тут мы узнали, что, оказывается, в Соединенных Штатах нет никакого равенства, что там расисты кругом, негров несчастных притесняют, там женщины полной грудью вздохнуть не могут, их там душат все время. А раньше такого нет. Когда СМИ были подконтрольны, то ничего, сияющий град на холме. И Морган Фриман, у которого предков привезли как рабов, рассказывает, какая у них там цветущая демократия. Ты дурачок, хочется задать вопрос. Ну, а теперь шлюзы открыли, и все это хлынуло, и каждый может сказать то, что хочет. А вот способов, как это оседлать, пока вот то, что говорит Александр. Оседлать это могут только толковые пацаны, которые видят в этом для себя пользу какую-то. Ну, естественно, зарабатывают на этом деньги. Как, например, доставщики. Сели все по домам, доставка так жахнула. Я вообще, раньше в мою ропшу никто ничего не возил, никакие курьеры. Теперь едут все поголовно, только по свистку, и уже машина у ворот стоит.
Да, это правда. Я уже молчу о том, какие деньги зарабатывают производители лекарств, только которые, не те, которые сделают прививку, а лекарства от, либо от последствий ковида, либо от ковида. Представляете, какая масса была скуплена антибиотиков, конечно, противовирусных средств, антикоагулянтов, всего остального. Там просто... И сейчас везде начинает появляться. Вот изобрели уже практически лекарства. Ясно, что люди, которые побоялись привиться, к сожалению, говорят, давайте не будем над ними тоже измываться. Это страх. Да, им просто страшно. Они начитались. Очень многие люди, которые сейчас истерически выступают против прививок, они прочитали такое, после чего реально голова вообще едет, и ты боишься. Ты тупо боишься, а люди умирают. И человек ринется покупать любое лекарство, которое даст ему надежду выздороветь.
Таня, знаешь, что еще смешно сейчас получается? Что вот я читаю и смотрю, что сейчас государство наше официально сказало, это официальная позиция, что переболевшие могут, очень вероятно могут получить, ну и список дальше осложнений. И это абсолютно нормальная тема, да. Так сейчас вот эти все шаманы, которые продают гомеопатию, они теперь делают лекарства от последствий ковида. Уже, и да, это отдельный бизнес, и это просто охренительный бизнес. Понимаешь, там кусочек сахара, обернутый вот в эту вот штучку, таблеточка, пососи, и у тебя все будет хорошо.
С вашего позволения я завершу. Вот интернет, который дал возможность высказываться каждому. Например, построить ботаферму и Александру гадить в комментах одинаковыми постами. Например, это тоже, так сказать, как элемент людей, которые умеют этим пользоваться, пользуются осознанно и получают от этого выгоду. А условное государство, оно этим пользоваться вообще не умеет. У него телевизор, и ему кажется, что оно вот через телевизор что-то там сказало. Нет, интернет – это система распространения слухов, в первую очередь, в том числе слухов панических, например. И что с этим делать, пока что не знает никто. Вот все мы прекрасно видели, как там с Трампом обращаются, с президентом Соединенных Штатов, который без дураков самая демократичная и самая свободная страна на свете. Без всяких кривляний, блин. Президента Соединенных Штатов банят в каком-то твиттере. По телевизору показывают, выступление прерывается, вылезает диктор и начинает рассказывать, что он тут брешет, говорит не то, на самом деле не так и прочее, и прочее. Непонятно, что с этим делать. Никто не наловчился. То есть разрушительная функция в настоящий момент работает превосходно. А, ну, она сама по себе всегда организуется, ей ловко пользуется. А вот созидательная, когда всех в какое-то правильное направление, например, настройки коммунизма отправлять, это нифига не работает, нет. И не нащупали, и не понимают как, и не знают как. Я, во всяком случае, не вижу. Вижу только отрицательное. Работает сейчас только наш любимый принцип. Не можешь победить – возглавь. Организуй эти самые СМИ так, чтобы тебе люди верили и шли за тобой. Ничего в этом направлении не делается.
Ну вот, возвращаясь, друзья, к основной теме, просто совет всем, вот, так сказать, профессионалам этого темного дела, такого же, как Петр Алексеевич, читайте что-то в сети, находите множество реальных подтверждений правдивости этого тезиса. Общайтесь с представляющими разные точки зрения, делайте самостоятельные выводы. Ну, нельзя ничего узнать про прививку, если вы самостоятельно не пошли, не прочитали эту статью чертову в Ланцете или в, по-моему, Nature где-то еще, или не зашли на вот. Да, придется идти, лучше по-английски там это читать. Невозможно в сети доверять практически сегодня ничему, кроме единиц профессионалов, и то не всегда, да, потому что мы не знаем, к сожалению, какая у них заинтересованность. Вот, да, доверять можно своим врачам, который ваш организм знает, наверное, да, стоит. Но, к сожалению, и сегодня врачи ухнули в эту абсолютно демагогическую процедуру. Кто-то демагогически за, кто-то демагогически против. Да, так вот, чтобы четко дал анализ, немного. Да, ребят, редко слышно, придется за свою жизнь придется отвечать самостоятельно.
Я хочу все-таки пару комментов прочитать, потому что у нас времени совсем мало осталось, 7 минут.
У меня всего. Тут тоже вал комментов.
Очень много, но мы перенесем часть на доктора Водовозова, а те, которые я не зачитал, уж не обижайтесь, но во всяком случае они отмечены, их все увидели, и вы перечислили деньги на благие дела, за это большое вам спасибо.
Это правда.
Алис много иксов перешел на уровень опытный синий изолятор. Поздравляем вас. И вот я не понял, это здесь Вадич нам 9490 рублей. Ты уже читал или это?
Нет, это он еще, догонку еще. Это
он еще отжигает. Хорошо, прочитаем. Да, Вадич, спасибо большое. Мы отправим эти деньги на благотворительность. К успеху я пришел, чего всем желаю. Считаю себя абсолютно счастливым человеком, у которого есть все, что мне нужно. Вадич, мы за вас очень рады и действительно друг другу всем такого желаем.
И спасибо, что помогаете. Это прямо очень важно.
Помогаете.
Спасибо большое. Мы это ценим очень.
Приятно. Давай тогда твои, потому что у меня...
Давай я чуть быстренько прочитаю хотя бы самые...
Вот, собственно, жена, которая обещала всех заколдовать.
Привет.
Крибли, крабли, бумс.
Здравствуй, дорогая. Прекрасно выглядишь.
Кто-нибудь слышит, что я говорю?
Да-да, скрибли, крабли, все слышат. Да?
Да, крибли, крабли, все, бля, спать, бля.
О, бля, крабли. Так,
народная медицина, пишет Андрей за 100 рублей, это когда люди, в среднем живущие 70 лет, лечатся по рецептам людей, живших в среднем 30 лет. Вот это, кстати, прекрасный комментарий.
Господи, как это круто. Это очень круто.
Так, Антон Лянга, 100 рублей. Это надо этот коммент вынести отдельно.
Режиссеры,
запишите, пожалуйста, его.
Надо футболку с
этим делать. Да, Дмитрий Юрьевич, Петр Алексеевич, Трофим Александр, здравствуйте. Кстати, нас, заметить, Саша, с тобой по отчеству мне называют, только Дмитрий Юрьевич, Петра Алексеевича. Мы молодые, значит.
Просто. Молодые еще, так, до 50. Да,
скажите, какую книгу каждый из вас читает прямо сейчас?
Я читаю «Кристалл роста», вот только вчера прочитал там несколько глав Александра Галушко. Великолепная книга, мы его скоро позовем еще к нам в эфир. Потрясающая, просто только интересно узнаю, прямо всем рекомендую.
Я читаю «Трансферинг реальности».
Что это?
Я изучаю рынок весь, который есть на мистическо-эзотерическом энергетическом ландшафте, потому что мне это интересно очень и с человеческой, и с творческой точки зрения.
Если коротко, двумя словами суммировать то, что сказал Александр, это называется «Ёбу дался».
Ебу дался.
Ну, я передам Дмитрию. Слова Оксане Алексеевне, и у тебя отвалится.
Что ты с женой ты прикрываешься?
А кем мне прикрываться?
У меня старший брат придет вам всем пиздец.
Это моя мистическая крыша. Понимаешь, обычная человеческая крыша я, а мистическая жена, понимаешь? Баба, она сердцем видит.
Читай.
Сердцем чует, да.
Чует, да, сердцем чует.
Я читаю «Песнь огня и пламени» гражданина Джорджа Мартина, первую книжку «Игры престолов». То есть сейчас я заканчиваю сериал «Во все тяжкие» и припадаю к первоисточнику. К моему удивлению, очень хорошая книжка. Я думал, говно какое-то для детей. Не, очень хорошая. Очень интересно, очень хорошая. Одновременно читаю, я обычно так делаю. У меня слева английский текст, а справа русский перевод. Кривизне русского перевода я не устаю поражаться. Откуда у людей наглость, что они считают, что могут переводить книжки? Какой дурак это редактирует, какой мудак это потом выпускает, блин. Она сидела в темном углу и блестела глазами. Представляешь, она вот сидит и блестит глазами.
В темном углу.
Чувствуем почерк Гузель Яхиной.
Так, да, хватит, а?
Полный рост вообще.
Давайте прошу, Гюзель, не обижай. Слушай,
3 минуты, у меня была мечта. Я хотел при Саше прочитать все-таки, как пишет настоящий писатель, буквально один абзац, потому что мой любимый автор, Сань, извини, но есть человек в этом мире, вот, и зовут его Виктор Шендерович. Вот, и он мало того, что он пишет, так сказать, вот, ёбка, как бы, бойко, я бы так сказал, и еще и, но он все-таки вставляет вот реальный жизненный опыт, потому что у тебя как жизненный опыт в твоих произведениях, он читается, там нету прямого, конечно, я, вот, так сказать, вот, значит, я, а тут вот смотри, это он про Вкусвилл написал, все, наверное, слышали, но я просто не могу, это так круто.
Так.
Про Вкусвилл. Читаю Шаламова, начало уже хорошее, да, про Вкусвилл. Шаламова читаю. О том, как бывшие советские... Можем, кстати, Алексея Водовозова тоже выводить уже в эфир. О том, как бывшие советские начальники профессуры, попав в лагерь, подбирали с пола еду и окурки. Не удивлен. В армии подбирал с пола куски сахара и ел с превеликим удовольствием. Очень, знаете ли, хотелось выжить. зэки обслуживали блатарей и унижались перед швалью, так и я готов был целовать сапоги сержанту, который после 2 суток наряда разрешил мне поспать в тепле несколько часов. Поставили бы перед буквальным выбором, может, поцеловал бы сапоги на самом деле. Когда речь идет о жизни, какие претензии к заложнику? Ну и дальше там уже про вкус был, что они там сдали назад, заложники, твари и так далее, и все такое. Вот Виктор Шендерович, вот человечище, блин. Вот это да, сахар жрал с пола в армии.
Это же зашкваренный сахар.
Это не просто, многие, это, я не знаю, это надо вообще умудриться.
Так, хорош.
А это не надо буду, умудриться.
Не может ответить при нас. Давайте его.
Мы, возникает сразу
мне вопрос, аналогия непонятна.
Откуда сахар, кстати, взялся на полу? Давайте начнем. Что, где это вообще? При каких
обстоятельствах? Идите вы в жопу все.
Драгоценный, короче, сахар, я бы сказал.
Я могу идеологически быть, Саш, согласен.
Добавляй побольше жизненного вот этого личного опыта такого.
Это резинка.
Значит, так. Тебе не придется читать эзотерическую литературу.
В армии падающий.
Эзотерическую, нетерическую. Да что ж ты, кушать эзотерическую литературу. Эзотерическую.
Саша, не надо кушать литературу. Литературу изучать надо.
Кусок сахара на лету бы укусили 20, наверное. Да, не долетело,
блин. А вот ты выложил, Сань, пончик. А вот если бы ты выложил его на грязном полу, например.
Это пышка. Петр Алексеевич, это, блядь, пышка.
А понимаете, Петр Алексеевич, он вот типичный такой вот междуструев. Петр Алексеевич междуструев, потому что прабабушка у него училась в Смольном институте. И, то есть, соответственно,
и бабушка... Не в Смольном, а в Ксенинском.
Ну, короче, благородный в Питере и так далее. А сейчас вот это, вот понимаете, типа москвич косит. Давай, вскрывай свою сущность настоящую.
Бабушка, покажи... прабабушка, кстати, училась. Ксенинский институт был создан специально для дочерей погибших и обедневших, так сказать, офицеров. Аристократов, но не, так сказать, тех,
да, я понимаю, да.
Гламурных, а таких. Папа ее действительно был генерал. И звали ее, кстати, прекрасное имя у нее было. Ее звали Глафира Коробкина. Представляете?
Круто, да ты что, Глафира Коробкина?
Да, Глафира Коробкина. Потом она вышла замуж, сменила имя на Галину. Вот, ну, потому что не Глафира, как бы, видимо, не очень. Вот, и стала Галина Крикунова. Ну, что, в общем, тоже не очень. Ну, ладно, это отдельно. Давайте тогда что, мы все тогда?
Как-то отдельно. Глафира Коробкина.
Теперь красиво, знаю, да, Глафира Коробкина?
Это великолепно вообще.
Из Ксенинского института дочка генерала. Да, вот так вот. Это лучше, чем Петр Алексеевич Междуструев. Согласен,
Или...
Ладно. Все, не отвечай сейчас, потом соберешься с силами.
Я боюсь, что жена меня заколдует, твоя точка.
Вот именно, она не слышит.
Ну ты же расскажешь, Саша.
Я, да, я стуканул, да.
Ну что, друзья, спасибо огромное.
Очень рад товарища доктора видеть. Очень рад товарища доктора видеть.
Саша, хочешь оставаться?
Да, приветствую всех.
Не, ребят, я вернусь обратно в свой тот. Вот, я посмотрю обратно. Сейчас смотрю все эфиры, когда речь о медицине. Вот, для того, чтобы просвещением заниматься внутри себя.
Угу. Ни одной эзотерикой, как говорится, да?
Ни одной эзотерикой, да.
Не Зеландом единым.
Да, не Зеландом, согласен. Всем пока, ребят.
Дмитрий Юрьевич, Александр Евгеньевич, спасибо большое. Увидимся на следующей неделе. Так, ну что, а мы тут продолжаем. У меня просто вал какой-то вопросов в данный момент.
Да, у нас вал доктор, вопросов, Алексей. Мы можем
доктор, добрый, сразу добрый день. Вопросам.
Да, приветствую, Петр Трофим. Давайте я вот чуть-чуть буквально, можно вступлю? Да. Немножко.
Давай.
Значит, как раз затрагивали эту самую эпидемию дифтерии, так я ее застал. Дело в том, что да, действительно, когда я учился в военно-медицинской академии в Питере, нам не смогли найти в 80-х годах ни одной дифтерии, чтобы показать. Потому что, ну, вы понимаете, да, нам надо пощупать, посмотреть, как оно что выглядит. Не смогли ни одну найти. В 90-х годах в Владимирской области я этого насмотрелся вот за глаза и за уши. И летальные исходы, и у детей, и у взрослых, и всего остального. Так вот, откуда это взялось, я даже могу сказать двух человек, которые конкретно в этом очень сильно виноваты. Это Александр Каток и Галина Червонская. Как раз они и выпустили те самые первые книги. У Катка это была беспощадная иммунизация, а у Червонской сейчас уже не вспомню. Петр, если тебе интересно, я потом скину. Есть брошюра Александра Маца.
Прямо, потому что я хочу почитать про это, потому что это очень интересно с точки зрения именно вот коммуникации.
Я тебе скину аналитику. То есть есть замечательная брошюра Александра Маца для врачей по антипрививочному движению. Он как раз все это собрал. Как это к нам пришло, от кого, откуда и прочие вещи.
Спасибо.
Значит, и да, действительно, это вот именно все оттуда пришло. И даже среди моих однокурсников есть люди, которые ушли на темную сторону. То есть образование, даже такое мощнейшее, как военно-медицинская академия, она, в общем, ровным счетом ничего не значит. То есть люди разные. И действительно, многие из них потом уходят куда-то в не очень понятные стороны, да, и начинают выступать в том числе против прививок и против всего остального. Хотя, вот, опять же, на мой взгляд, ну как человек, который получил реальное, нормальное, хорошее образование, который прошел иммунологию, который прошел инфекционные болезни, эпидемиологию, ну разве что он прошел мимо по коридору, вот единственный вариант, по-моему. А все остальное мы же понимаем на сегодня, как это все работает. И когда, например, возникает такой вопрос, что вот, а вот смотрите, а ведь мы делаем прививки всегда заранее. Тот же грипп мы до пандемии, да, гриппа начинаем прививаться и все остальное. То есть это как бы противоречит всему, что написано в учебниках. Я цитирую учебник. Эпидемиология, 2013 год. Для медицинских вузов, студентов медико-профилактических факультетов. Под редакцией Зуевой и Брико. Актуально проведение экстренной иммунизации при вспышках и эпидемиях, особенно вызванных новым вариантом возбудителя, к которому восприимчиво население. Вот сейчас мы именно этим и занимаемся. Это называется экстренная иммунизация. Я? Все.
Да, у меня, значит, тогда, если можно, пока Петр не начал читать вопросы, тут получился такой неожиданный поворот от весьма, кстати, образованных людей, к которым я приехал своим друзьям. Я услышал новый вброс, я так понимаю, новая методичка пришла для антипрививочников. Значит, теперь у них тренд следующий. Окей, вы прививаетесь, нормально. Но когда вам вкалывают эту прививку, вы заболеваете. И вот в этот вот самый момент вы становитесь заразным для тех, кто не привит. И, соответственно, люди, которые, причем, и вот сейчас это дичь, конечно, звучит, но я это слышу регулярно от весьма образованных людей. Поэтому, например, я не принимаю, ну, там кто-то бизнесом занимается, да, если ты привит, ко мне заходить не надо, потому что ты заразен. Я не привит, и ты для меня опасен, и для всех тех, кто не привит, потому что в данный момент у тебя острая стадия заболевания, там, сколько-то дней после прививки. Вот. Вот такая пошла сейчас тема. У меня волосы на всех местах, даже где их нет, стали дыбом, я когда это услышал. Но люди прямо двигают эту тему. Что делать?
Да, действительно, это сейчас новая тема, которую педалируют. И я согласен, есть такое впечатление, что просто подвозят методички одну за одной. Потому что очень четко меняются тренды. Это прям можно отследить, что вот все, от одного отошли и немедленно перешли на следующий, начали его массово, именно массово транслировать. При этом даже на уровне, я не знаю, простейшего понимания того, как устроена прививка, мы вводим антиген. То есть мы не вводим какой-нибудь цельный вирус. Ну хорошо, даже если в ковиваке цельный вирус, он инактивирован, он не активен, он вообще даже размножиться не умеет. В принципе, ему отрезали все органы размножения. А спутник это вообще химера. То есть там оболочка от одного вируса, и опять же с отрезанным органом размножения, и совершенно другая вставка от второго вируса. Чем мы заражаем? Мне вот что интересно. Кстати, идея была бы интересна. Если бы заражали прививкой, это было бы просто здорово. Поймали одного, привили и выпустили обратно в коллектив. Он всех обчихал, обкашлял. Все замечательно, у нас коллективный иммунитет. Но вот, к сожалению, так работает только в одном случае. То есть я даже знаю, откуда это выкопали. Дело в том, что когда мы прививаем полиомиелитной вакциной, живой, перорально, то есть мы капаем в рот человеку, ребенку маленькому, чаще всего это так, он потом некоторое время этот вирус выделяет. И это задумано именно так, чтобы быстро в популяции распространить вот этот вакцинный штамм. Но это один единственный вариант, и там действительно живая вакцина. Там реальный специальный штамм задуманный. Да? И это было так сделано тогда, когда была гигантская проблема полиомиелита. То есть там народ вымирал просто огромными пластами, и куча народу была на инвалидных колясках, на вот этих специальных приспособлениях для ходьбы. Ну, Рузвельта вспомните. Полиомиелит. Вспомните того же Фореста Гампа, то же самое, примерно в ту же сторону. Да? И вот эти все вещи, они сегодня транслируются как вот нечто современное, ничего подобного. То есть это было когда-то давно, когда вакцины делались на живом штамме. И это был единичный случай. Сегодняшние несут только белки. Это обучающий материал, по сути, мишень. Мишень. Как можно заразить мишенью, я не очень понимаю. Причем эту мишень в мочалку разбивают, пока на ней тренируются. Там она через несколько дней уже ничего не остается, ровным счетом.
Окей. Так. Спасибо, да, спасибо за подробный ответ. Но у меня еще есть один вопрос. Сейчас люди возмущаются, почему государство ничего не делает с теми врачами, официальными врачами, которые выступают против прививок и, грубо говоря, против медицины. То есть, возможно ли их там как-то деноминировать, как это сказать, да, там лишить званий, сказать, что они больше не врачи и так далее и тому подобное. Вот это вот почему.
Как происходит? Вы понимаете, есть официальная процедура лишения, скажем, ученой степени. Пишется заявление о, ну, так сказать, лишении ученой степени, золус так называемый. Но его можно подать только в течение первых 10 лет, по-моему, после присвоения степени. Дальше все. Это как бы уже все наверняка и пожизненно. И, кроме этого, естественно, это должны быть какие-то очень яркие нарушения. То есть, например, доказательства того, что было сфальсифицировано либо кандидатское, либо докторское. Да? То есть в этих
случаях. Понятно, да.
Например, совершено преступление. Не то, что там халатность, да, а, предположим, действительно, из-за неграмотности врача, из-за его неправильных действий погиб пациент. Проводится суд, врача лишают диплома, в том числе. Один из вариантов, это далеко не всегда, то есть могут поставить запрет на профессию в течение нескольких лет, помимо там, тюремного заключения и прочих вещей, но в том числе, возможно, лишение диплома, да. Но это крайне редкий случай, это должен быть реальный какой-то вред конкретному человеку, доказанный. А здесь, вы же понимаете, это свобода слова, просто высказывают мнение, а вот они считают так, да, и поэтому как вы им запретите? Хотя я считаю, да, абсолютно, вот, для меня никаких других вариантов нет, это коллаборанты. То есть вот как было во время всех войн, да, это люди, которые играют на стороне вторженцев. Ну, полицаи в армии коронавируса, примерно так.
Ну, понятно. И государство не может там лишить лицензии медицинской, нет, еще чего-то. Нет,
нет, нет. То есть, понимаете,
запретить
как?
Практиковать.
Есть, нет, а на основании чего? Должен быть какой-то конкретный доказанный вред конкретным людям. То, что называется в защиту неопределенного круга лиц, ну, тут не получится.
Ну, то есть, надо законодательство менять.
Да,
само так, само. У меня вопросы из Donation Alerts от зрителей по сути нашего разговора. Ну, не совсем, да, но просто человек много раз его задает. Максим, 2000 рублей, здравствуйте. Раньше уже спрашивал. Пожалуйста, передайте вопрос Алексею Водовозову. Насколько опасно жить в 500 метрах в прямой видимости от туб-диспансера? Год назад перенес онкологию без химии. Да, действительно, он задает вопрос, это уже много раз.
Не опасно. То есть тут нужно понимать, что туберкулез – это довольно сложно передаваемая инфекция. Хотя и говорят, что там на вас чихнет кто-нибудь в метро, и все, вы уже носитель туберкулезной палочки. Нет, это очень сложная инфекция, и для того, чтобы ею заразиться. То есть вот раньше, например, там, в веке 18-19, ее считали семейной болезнью, даже наследственной. Почему? Заболевали в семьях в основном. Из-за чего? Длительный плотный контакт. То есть вот только после этого, да, произойдет такая довольно уверенная передача именно этого возбудителя и развитие туберкулеза, собственно. Это очень сложный процесс, да, и вот это просто проживание рядом с таким диспансером, ну, это ни о чем.
То есть, Максим, не переживайте.
Можно не переживать даже после лучевой, или там, или химиотерапии, или прочего другого, нет.
Владимир, 200 рублей задает. Здравствуйте. Вопрос Алексею Водовозову. У мамы удалили щитовидную железу, соответственно, иммунитета почти нет. Можно ли ей вакцинироваться от ковида? Какую вакцину лучше выбрать?
Это не очень понимаю, как связаны между собой щитовидная железа и иммунитет. Это все-таки немножечко разные вещи. Но уточнять нужно у лечащего врача. То есть давайте я сразу наперед скажу, что все, что касается конкретики, то есть прям вот конкретной конкретики. У меня такой-то анализ, у меня такие-то болезни и прочее-прочее. Я не смогу сейчас на это ответить. Просто потому, что я не специалист в этих областях, как вы понимаете. Okay. Да? То есть я не полезу ни в хирургию, ни в эндокринологию, ни еще куда-нибудь.
Ну, значит, я такие вопросы даже зачитывать врачу. Не будем мы с Петром.
Да, да, да.
Ну,
да,
мы можем зачитывать, потому что, например, не очень понятно, какой, какой там.
Да. Именно, ну, да. То есть это должен смотреть в ситуации, должен разбираться лечащий врач. То есть это не противопоказания. Я могу сказать, какие есть противопоказания. Их всего три получается. Первое – это анафилактическая реакция на первую дозу. Тогда вторую не вводят. Второе – это острая фаза инфекционного заболевания. И третье – это обострение любого хронического заболевания. Все. Все остальное мы либо с лечащим врачом решаем, либо, если у вас нет никаких противопоказаний, вы это выясните таким образом, да, что если у вас они есть, вы точно про них будете знать. Вы либо будете лежать дома, либо в больнице, либо, так сказать, вам что-то будет очень сильно мешать передвигаться, вы просто не сможете дойти до прививочного пункта. Если вы дошли, все нормально, все хорошо, противопоказаний у вас нет.
два очень часто встречающихся вопроса задам, но они короткие, я так понимаю. Значит, первый вопрос. Если человек переболел, нужно ли ему вводить вторую дозу спутника, либо достаточно только первой?
Угу. То есть, да, я понял. Да, угу. В принципе, будет достаточно спутник Light.
Спутник Light, как раз он есть сейчас присутствует. Это есть, это и есть первая доза.
Первая половина от спутника, да.
Окей. И второй вопрос тогда. Если введена первая доза, вторую нужно день в день там, на 21-й вводить или есть какие-то рамки?
Рамок на сегодня нет. И все исследования, которые и по миру, и здесь у нас есть, показывают, что растягивать вот этот интервал можно до бесконечности. То есть, по сути, можно даже переходить на эту классическую схему. Это вакцинация и ревакцинация. То есть даже две дозы одной вакцины могут считаться праймом и бустом, что называется. Не обязательно через 21 день, можно там через месяц.
Окей, может, спасибо, там, это важно. Как это очень важно. Да. Так, далее, Екатерина, 750 рублей. Петр, извини, я тут чуть просто инициативу перехвачу. Ага. Екатерина, 750 рублей. Какие есть данные по вакцинации на поздних сроках беременности, 8-9 месяцев? Передаются ли антитела ребенку? Какие есть дополнительные риски? Как переносится? Ну, вот это вот все, короче.
Да. Значит, вся информация, которая на сегодня собрана, как вы понимаете, она не из клинических исследований интервенционных, что называется. Потому что прививать специально для изучения беременных, это как бы, мягко говоря, неэтично. Но так получилось, да, что у нас гигантское количество женщин забеременели. Это не всегда ожидаемый процесс, а введено по миру уже больше 3 миллиардов доз. Поэтому накопилось довольно неплохо, первое. Второе. Израильтяне провели у себя в том числе и интервенционные исследования. То есть там все-таки были беременные, и там были разрешения этического комитета. То есть по максимуму, как это все могли сделать, естественно, со всех сторон обложились документами, как это бывает, и максимально соблюдали все необходимые меры предосторожности. Так вот, получается так, на любом сроке, когда мы прививаем, это хорошо. На любом сроке, когда беременная заболевает, это очень плохо. И вот сейчас у нас, кстати, в стационарах, в российских, очень много беременных и очень, кстати, много стало детей. То есть вот буквально с утра прочитал от многих народных корреспондентов, у меня их много, и по всему миру, и по стране в том числе, и коллеги, и не коллеги, и волонтеры, и прочие ребята. Так вот, сейчас в стационарах наблюдается очень четкая, неприятная для нас тенденция. Сильно молодеет контингент. То есть прям сильно. На глазах. И 22-летние на ИВЛ – это сегодня скорее норма. И если в самом начале истории в той же Москве, скажем, было 7-8% детей в стационарах, сейчас доходит до 25%. Пока что это дети старшие, то есть где-то там лет 14, 15, 16, но эта тенденция означает, что вирус все-таки пошел в сторону детей. И, соответственно, появятся вопросы про прививки детей в обязательном порядке. И мне уже заранее страшно, потому что если так бегают от собственных прививок, что будет с детьми, я даже представлять не хочу.
Да в школе привьют, как в старые времена, всех
мальчиков. А вот ничего да подобного, это же вой будет до небес.
Нет, никак они в школе.
Не смогут, да? Окей.
А в школе еще должно быть информированное согласие от родителей, иначе
ну,
никак.
Ну да, к сожалению. Логрус, 500 рублей, хороший вопрос, важный. Есть ли горячая линия, куда можно сообщить о врачах, которые выписывают липовые справки от ковида или людях, которые их купили? Знаю людей, которые уже за 15 тысяч купили себе справку.
Да, вы можете обращаться в любые правоохранительные органы. Опять же, у меня там тоже есть источники, и они рассказывают, что их всех мобилизовали. Всех. То есть и ФСников, и МВД, и экономическую полицию, вообще всех. Поставили под ружье и направили вот эти вот цепочки выявлять, что называется, до особого распоряжения. То есть это, считайте, очень надолго. И они очень активно пашут. К сожалению, не все попадает в СМИ. Я бы вот очень хотел, чтобы об этом обязательно рассказывали в СМИ. Просто потому, что действительно и медсестер, и обычных врачей, и завотделениями ловят, и главврачей. И там такие схемы вскрывают, что даже у видавших виды оперов у них просто волосы дыбом встают. Поэтому любые правоохранительные органы. Кроме того, в Телеграме есть несколько телеграм-каналов, которые посвящены вакцинации. Один из них, ну, это вернее, это сеть телеграм-каналов, называется V1, V2, то есть первая доза, вторая доза. Вот поищите их телеграм-каналы, они в том числе там собирают такую информацию и передают куда следует.
Там чат-боты есть, да, совершенно верно. Да. Я, с вашего позволения, не буду зачитывать, сразу приношу извинения зрителям, не буду зачитывать комментарии, которые не относятся к вопросам доктору, потому что у нас просто огромное количество вопросов именно по сути. Поэтому извините, пожалуйста, нас, дорогие зрители. Петр,
Давай твои вопросы почитаем.
Кейтстар, 200 рублей. Каковы последствия прививки, если фактически переболела ковидом 4 месяца назад, не обращаясь к врачу? Работодатель принуждает до 15 июля ради ништяков собянинских.
Но это не ради ништяков, это ради того, чтобы в вас повторно не вошел какой-нибудь изменившийся генетический вариант вируса. Например, уже сейчас Всемирная организация здравоохранения регистрирует российский штамм. То, что называется, ну, российский генетический вариант, правильно говорить. Я не знаю, какую мы букву получим. По логике должна быть гамма, наверное, ну, еще какая-нибудь. То есть мы уже у себя в стране вырастили свой собственный генетический вариант. Гордиться нечем абсолютно. Вот сразу скажу, это ничего хорошего в этом нет. Это означает, что у нас до сих пор гигантское количество людей, которых, внутри которых он циркулирует, эволюционирует, развивается. И вы себя таким образом защитите от реинфекции. Причем не факт, что она будет легче течь, чем предыдущая. 4 месяца – это более чем достаточный срок. У меня вот есть личный, ненаучный пример в виде супруги. Мы как раз ее примерно через 4 или 5, получается, месяцев, мы ее привили. Это не потому, что нужно было получать наши местные, областные какие-то плюшки, а просто потому, что она больше не хотела болеть. Ей хватило вот того, что было. Да, она, конечно, не попала в стационар, мы как-то справились более-менее в легкой форме, но сейчас легкая форма – это скорее привилегия привитых. Опять же, это рассказы из вот буквально из актуальных красных зон. В основном сейчас сильно все потяжелели, очень сильно. Угу. И что интересно, человек поступает с КТ-1, ну, то есть поражение там, ну, 5, 6, 7, 8, 10% легких, и буквально за считанные дни он уходит до КТ-4, угу. То есть там под 90%. Угу. Это вот особенность сегодняшней, вот именно этой волны. Она мало того, что резко поднимается, просто взрывной рост госпитализаций, ИВЛ закончились, то есть их просто нету, с кислородом гигантские проблемы, то есть попадать в стационары сегодня противопоказано, я бы сказал так. Единственный вариант этого не сделать, это привиться. То есть да, я понимаю, что у нас привитых что-то около 13% населения целиком, да, то есть мы считаем только тех, кто получил обе дозы, они привиты. Так вот, 13% это ни о чем. И именно поэтому не исключаю, да, что привитые будут заболевать. Таких случаев действительно много вокруг. Просто потому, что он изменяется, да, и он будет проникать и в привитых. Но привитые по всей статистике, не по той, о которой рассказывают некие анонимные врачи в WhatsApp'ах и прочих интересных местах, да, а там, где говорит человек, который конкретно отвечает за свои слова. То есть он, например, на должности, ну, тот же Денис Проценко или там Вечерка, предположим, из пятнашки, или Царенко из 52-й, их полно специалистов, которые реально работают в этом деле уже почти 2 года. И они регулярно рассказывают, что меньше процента у них привитых, меньше, то есть там вообще единицы привитых лежат у них в стационарах. И в основном они либо в средне-тяжелый, либо их довольно быстро выписывают, да, потому что опасности для них уходят. А вот все остальные, они идут по длинному и не всегда хорошо заканчивающемуся пути.
У меня есть прям несколько вопросов по ситуации общей. Вот что я слышу, да? Значит, первое, я слышу, что у нас падает число заразившихся, и это хорошо. Второе, ну, где у нас, как бы, это, скорее всего, по стране. Еще одна цифра. В Москве 1,8 миллиона полностью привитых и 3 миллиона привитых первой
одной дозой, да.
Третье. Не помню цифры, но я смотрел график буквально позавчера. Количество смертельных исходов на сегодняшний день на уровне пика в декабре, который был примерно.
То есть мрут. Нет. Мрут.
Вот можно просто общую ситуацию, куда мы идем, что происходит, Москва, страна и вообще вот просто вот оценку ситуации, скажем так.
Получить. Оценка ситуации, ну, она оценивается как катастрофическая, я бы сказал так, если смотреть на самом деле. Мы сейчас бьем антирекорды по летальным исходам, у нас никогда столько не было. Вот если мы возьмем страну или даже отдельно Москву, у нас за всю пандемию столько не было летальных исходов, сколько сейчас.
То есть мы сейчас выше, чем пик?
Выше. Конечно, мы сейчас существенно выше. У нас за 700 по стране. Такого не было. Ни разу, никогда за все время существования. Можете открыть любые, так сказать, графики, любые системы статистики и убедиться в этом. По заболеваемости, ну вы же понимаете, что заболеваемость это вещь такая. Это на самом деле положительные тесты. Это не реальная заболеваемость, это положительные тесты.
А в чем отличие?
Мы можем просто делать меньше тестов, у нас будет меньше заболеваемости.
То есть это...
Та вещь, которой можно немножечко чуть-чуть управлять. А вот госпитализации и летальные исходы – это очень четкие вещи, которые и нужно отслеживать. Госпитализация у нас вот так вот просто ракетой вверх уходит, особенно по некоторым регионам. Скажем, Бурятии можно посмотреть, там отдельная локальная катастрофа, да, уже внутри нашей. Либо Новосибирск, Новосибирская область, там тоже вот такой вот гигантский взлет. Опять же, кому интересно, я могу, я не знаю, в этот чат лучше скинуть или, Петр, тебе в Facebook, очень интересную аналитику с массой цифр, с массой ссылок и всего остального, где вот сегодняшняя ситуация разобрана просто досконально.
Да, лучше передай в Facebook, я куда-нибудь выложу, мы выложим да, изоленту.
Да, мы сделаем
выложим в нашу телегу, да. Да, подтверждаю, вот, смотрю количество смертей на 10 июля 752, на вот, пике,
это
соответственно.
Новый абсолютный рекорд.
На пике декабрь-ноябрь прошлого года 697-663. То есть это рекорд, да, действительно.
То есть новый абсолютный рекорд.
Да. И, кстати, в подтверждение слов скажу, что у нас в Петербурге, например, вот в прошлую волну был верхний лимит. Все удивлялись, почему у нас там по 3000, ну не помню точно цифру, врать не буду, там по 3500 заболевших в день, каждый день какая четкая ровность. У нас просто был верхняя планка технических возможностей и аналитических. То
именно
есть проанализировать
так
больше было невозможно.
Да.
И все.
Да.
Хорошо, давайте едем дальше по вопросам. То есть ситуация тяжелая.
Очень
и продолжает
тяжелая, тяжелее, чем все предыдущие сейчас.
А можно какие-нибудь тогда, вот, Алексей, практические рекомендации людям? Что, чего, вот смотри, сейчас вот мне опять моя знакомая, просто видео. Значит, огромные толпы москвичей, жара, значит, сад Эрмитаж. Там не просто яблоку негде упасть, там просто сплошняком люди на траве, значит, вот выпивают, закусывают и так далее. Сплошняком. Какие маски? Ничего. А, может, какие-то просто практические рекомендации, что сейчас в этой ситуации делать, чего не делать, просто чтобы как поберечься или, может быть, прививки достаточно?
Ой, ну, прививки недостаточно, естественно. Мы же понимаем, что пока мы не создали хоть какую-нибудь значимую прослойку привитых, мы все равно будем оставаться в опасности, то есть без вариантов. И да, ни одна прививка в мире на сегодня на 100% не защищает. Поэтому мы используем вот то, что я уже неоднократно это говорил, тактика швейцарского сыра. Вот эта аналогия мне очень нравится, когда отдельный ломтик дырявый, но когда мы начинаем вместе складывать вакцинация, маски, обработка рук санитайзерами, социальная дистанция, без нужды мы не выходим в какие-нибудь людные места и прочие-прочие вещи, не ходим в магазины, но опять же без лишней нужды, а заказываем доставку. Вот это все вместе, оно и создает ту прослойку, через которую вирус не проскочит. То есть да, мы привиты, но маску мы все равно носим. С какой целью? Ну, во-первых, чтобы нам не подарили какой-нибудь новый генетический вариант вируса, который сможет к нам подобрать ключик. Кстати, в Соединенных Штатах уже есть такой кандидат, называется калифорнийский вариант. Это прям замечательная вещь, которая изменилась таким образом, которым, ну, в общем, ожидали, что такое может быть, но считали, что это будет где-нибудь очень нескоро. То есть он к клеткам, к нашим, присоединяется нормально, у него голова вот этого S-белка не изменилась, а задница изменилась. Из задницы его наши антитела перестали узнавать. То есть это процесс, вот этот эволюции вируса, он будет идти до тех пор, пока есть чувствительные. Чувствительные – это не привитые, либо переболевшие, скажем, больше, чем полгода. К сожалению, так. То есть это реальности, с которыми можно, вернее, придется мириться так или иначе. Можно рассказывать что угодно. Можно рассказывать, что да, переболевание оставляет там невероятный какой-то великолепный иммунитет, потому что это естественная натуральная болезнь. Сейчас это не работает. Это для нас абсолютно новая инфекция. Ни мы ее не знаем, ни она нас. То есть идет вот этот процесс притирания и приспособления. И каждый раз, когда что-нибудь вот такое в мире происходит, мы видели один раз такое. Это испанка. То есть, когда конкретно очень быстро грипп перескочил из перелетных птиц через свиней к нам, и вот именно пока шло притирание, мы потеряли, даже не знаем, сколько людей. То есть, там оценки что-то от 50 до 100 миллионов. До сих пор не знают, сколько. Сейчас мы уверенно перешли за 4 миллиона, кстати. Вот буквально на днях все вот эти агрегаторы, которые собирают статистику, они отщелкнули следующую цифру. 4 миллиона умерших. И мы еще не знаем, кстати, косвенный вред. Его еще считать и считать. То есть это люди, которые не получили ту же экстренную помощь, например, с хирургической патологией, кто не дождался после ДТП скорую и прочее. Вот мы все это будем перечислять, и еще есть и побочный эффект огромный, да, то есть мы его не знаем. Сегодня появляется аналитика первая, как раз некоторые предположения, что вообще он творит с нашей жизнью. Так вот, по пока что предварительным данным, ковид отнимает у человека от 1,5 до 10 лет ожидаемой продолжительности жизни. Что-то мне подсказывает, что нам как можно быстрее нужно от этой заразы избавиться.
Это правда. Понятно. ВТС 200 рублей, вопрос Водовозову. Знакомая утверждает, что вместо первой дозы спутника ей ошибочно вкололи вторую. И по этой причине было очень плохо. Критична ли очередность и тяжеловеснее ли, в кавычках, тяжеловеснее ли второй компонент?
Нет, разницы абсолютно нет никакой. И тут нужно понимать, что, например, существуют вакцины на условно второй дозе спутника. Она называется конвидеция, это китайская вакцина, которая сейчас, регистрационный документ лежит в Минздраве, они ждут своей очереди на, так сказать, выпуск на наш рынок. Но я подозреваю, что когда спутник пустит в Китай, мы пустим сюда конвидецию. Так она сделана на пятом типе. Она сделана на пятом типе аденовируса, то есть как раз на этой самой второй дозе. Это отдельная вакцина, по ней неплохая статистика и переносимость, и все остальное. Поэтому очередность особого значения не имеет на самом деле.
Okay. А вот еще у меня был такой вопрос от моих друзей и знакомых, ну, как версия такая, да, что вот после прививки кто-то себя чувствует никак, ну то есть вообще никак, да, а кто-то мучается там 2-3 дня, кто-то там сутки, кто-то одну ночь, вот, и объясняется это многими врачами тем, что кто-то встречался с этим аденовирусом, который есть в этой прививке, а кто-то не встречался в своей жизни. Да? Кто встречался, тот переносит без проблем, а кто не встречался, у того могут быть какие-то вот такие краткосрочные последствия. Значит, вопрос в следующем. Если ты уже встречался с этим аденовирусом, что эта прививка может тебе дать нового твоему организму, если ты уже с этим аденовирусом встречался?
Ну, с этим аденовирусом мы встречались, да, но это носитель. А нового он даст ту кассету по информации, то есть гены из белка, которые он приносит в наши клетки от коронавируса. То есть это как бы совершенно другая история. И я бы сказал, что, наверное, все-таки другая немножко закономерность наблюдается, что молодые реагируют ярче на эту прививку. Опять же, лично ненаучный опыт. У нас вся семья привита. И тяжелее всех перенес сын студент-медик четвертого, вернее, уже пятого курса заканчивает. И действительно, и после первой, и после второй дозы у него была температура там по 38, и вылетал он на сутки, то есть ничего делать не мог, он отлеживался. Потом следующие, это дочь с зятем, они постарше, у них температура была, ну, где-то там 37,1, 37,2, и никаких особых других побочных эффектов. Мы, соответственно, с супругой постарше, супруга просто проспала, и после первой, и после второй дозы, да, то есть температура не повышалась, ничего такого страшного не было. Во мне 4 дозы спутника, то есть я участвовал в исследованиях, получил 2, и сейчас еще ревакцинировался. Так вот, только на 4-ю я среагировал. Но я подозреваю потому, что между 3-й и 4-й я попал в хирургический стационар. И вот выписался, и буквально через пару дней пошел сразу на 2-ю дозу. Может быть, поэтому. Но температура 37,2, и единственный спецэффект. Это болели все мышцы. Я даже не знал, что у меня в некоторых местах мышцы есть. Оказывается, есть, и они там очень сильно болели. Вот это было на сутки. Все. И чем старше человек, тем менее яркая у него реакция на эту прививку. Чем моложе, тем более яркая. Там все понятно, да? Ну, да, с возрастом иммунитет угасает, к сожалению.
У меня тут еще вопрос, значит, Васич 10 тысяч рублей отправляет Donation Alert, сегодня хорошие вопросы пошли, я так понимаю, что этот Вадич, но просто описался в нике, тот же самый наш. Есть ли информация по прививкам для кормящих?
Да, и информации такой, опять же, более чем достаточно. В первую очередь, конечно, спасибо зарубежным исследователям, да, потому что у нас такое я не видел пока что. То же самое, изучались, как проникают эти самые вакцины в грудное молоко? Никак. То есть вакцинного материала там нет. И это даже понятно почему. Потому что когда мы делаем инъекцию в плечо, это не для того, чтобы нам было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, а это входит в тренировку нашей иммунной системы. Угу. Зачем? Это повреждение. Мышца повреждена. Туда введено что-то инородное. Вокруг формируется лейкоцитарный вал. Угу. То есть это защита, там закрыто все, оттуда выходят только клетки памяти обученные, те, которые потом будут распознавать возбудителя. Да, конечно, оттуда могут выскакивать единичные белки при особо чудесной какой-нибудь прекрасной, реально прекрасной диагностической аппаратуре, лабораторной. Мы их можем обнаруживать где-нибудь далеко в крови, но все-таки никакого массового выхода отсюда не произойдет, вакцины и материал отсюда не выйдет. Его разберут на запчасти в процессе обучения, и ничего не останется. А вот антитела в грудное молоко проникают, и ребенок их получает. То есть это тот самый пассивный иммунитет, который нас, конечно, интересует в первую очередь. То есть и беременные передают антитела ребенку, родившемуся, и кормящие могут передавать эти самые антитела ребенку. То есть это наоборот, это бонус, я бы сказал так.
Понятно. Так. У меня пару вопросов еще в Donation Alerts, если можно, я коротко очень. Иван 100 рублей отправляет. Добрый день, жена вчера привилась, а сегодня у нее по совпадению появился цистит. Пришлось выпить антибиотик направленного действия. Может ли это помешать прививке сработать как следует?
Нет, ровным счетом никак. Антибиотик, как так. Вы понимаете, антибактериальный препарат. А здесь у нас и материал вирусный, и прививка сама по себе, это антиген, они не уничтожаются антибиотиками. Так что не переживайте, в этом смысле все будет хорошо.
Почему не предоставляется исходный протокол испытания третьей фазы? Спасибо за вашу деятельность. Дмитрий, 200 рублей.
Кем? Куда? Ну, я понимаю.
Да, разработчиками спутника.
У меня он есть, потому что я журналист.
Окей, то есть он, это не закрытая информация, это есть?
Это, ну, в общем, как сказать, он не в общем доступе. Вот. Это правда. Угу. Это действительно так.
Но он есть.
Он есть.
И да. Это самое главное.
Причем он изменялся неоднократно, да, у меня несколько его версий.
Ну, вглубь лезть не будем, окей. Петр.
Снежана Мохова, 500 рублей. Алексей Валерьевич, спасибо за просвещение. V1.2 в декабре-январе, неделю назад, RV1 попросила полный спутник. AT не проверяла, делать RV2 или нет, отложить. Видела у вас статью иммунолога и опасаюсь упомянутой там аллергии.
Аллергия, скорее всего, можно не переживать. То есть, я понял, о чем речь идет.
Может быть, перевести это на человеческий
язык. Потом ревакцинация, да, то есть, если переводить на человеческий язык. Антитела не измерялись. И спрашивает человек, нужно ли делать вторую дозу или достаточно первой. Но вы знаете, тут сильно зависит сейчас от документов. То есть, если вам сейчас QR-код дадут после первой прививки, о чем я сильно сомневаюсь, кстати, то замечательно, хорошо. Но если вам нужен QR-код действующий, нормальный, то есть чтобы на госуслугах все было хорошо, сертификат, вам нужно и вторую дозу то же самое завершить. По идее, можно было бы ревакцинироваться спутником Light. И вот тогда, после первой дозы, да, вы получили бы продление этого самого прививочного сертификата еще на год. Он, в принципе, у нас год действует. Ага. Поэтому, если вы сделали первую дозу спутника V, цельного, не спутника Light, вам нужна вторая. На аллергию, ну, в общем, это можно не опасаться, там, скорее всего, ну, 0, и вот очень сильно много нулей потом после запятой. Единственное, еще раз говорю, реальная опасность – это анафилактический шок, но он на первую дозу развивается сразу. Не бывает такого, чтобы на первую не было, а на вторую вдруг почему-то есть.
И вот по поводу QR-кодов уточню, вопросом уточню, для переболевших первая прививка спутником V, она дает QR-код или нет, точно так же нет?
Опять, здесь очень интересная ситуация. Во-первых, у нас есть, как вы понимаете, официально переболевшие и неофициально переболевшие.
Для официально переболевших?
Для официально переболевших будет давать либо, скажем, спутник Light, то есть одна доза зарегистрированной вакцины как однодозовой, либо две дозы спутника V, вакцина зарегистрированная как двухдозовая. Ну, как вы понимаете, это бюрократия и все остальное прочее. Без этого никак.
Okay. Вопрос вот какой. Тател69 задает. Все крутится вокруг повышения температуры или нормы. У меня после прививки неделю 35,4. Это норма?
Ну, это один из вариантов, да, то есть снижение такое тоже возможно, некоторая астения, это действительно описано, но это встречается существенно реже, да. Это потом вернется в норму, можно не переживать. Единственное, что да, это крайне неприятно, то есть чувствуют люди себя, ну, таким выжатым лимоном, мягко говоря.
Снежана Мохова повторяет, я там ошибся, не аллергия от РВ2, а анергия, про нее вопрос, когда иммунитет перестает реагировать на одинаковые раздражители.
Не-не-не, в этом смысле не переживайте, потому что там имеется в виду, если все это очень часто делать. А это все-таки нормальная схема, которая проверена и работает, и все-таки именно поэтому дозы между собой, ну точнее так, вакцинацию и ревакцинацию, разносят на полгода. За это время никаких ровным счетом иммунных реакций, скажем, на носитель уже не остается, она там примерно дней за 60 уходит, никаких других дополнительных страшных вещей не происходит. Если вы делаете все как положено, то есть по вот этой схеме, то все работает как нужно. То есть иммунитет усиливается, и все замечательно.
Угу. А у меня вот вопрос такого философского характера. Ну, хорошо, вот ну, есть люди, которые против вакцинации. Если предположить, что с самого начала медицинские, там, не знаю, государственные органы по всему миру послушались бы их и не стали бы делать вакцинацию, что бы было?
Ну, как, чтобы было, можно посмотреть на нашу страну. Вот примерно то же и было бы. То есть были бы регулярные волны. Если мы сейчас посмотрим, например, статистику по Израилю, по Сан-Марино, по другим основательно привитым странам, там, где была именно массовая, да, а не, скажем, выборочная вакцинация, как в той же Великобритании, то там волн больше нет. То есть там до момента применения вакцины были волны, а потом раз, и все, уходит. Либо остается на плато, как в Израиле сейчас, на невысоком плато относительно, либо уходит в ноль, как ушло в том же Сан-Марино. И, кстати, буквально вчера, по-моему, вышла публикация в журнале Lancet, у нас его очень сильно любят, как раз по Сан-Марино. То есть они отчитались о том, как переносится спутник пожилыми санмаринцами. Отлично переносится, угу. Все хорошо.
А вот эта ситуация с Израилем вышла на плато, это подразумевает наличие каких-то ограничений на въезд-выезд, или это уже не важно? И даже если туда попадают зараженные какие-то люди, то все равно, так сказать, общество их, вспышки не происходят.
Происходят, они происходят просто потому, что там все-таки полностью привито 65% населения, а не 100 или там 90. Это первое. Второе, то, что вирус очень активно двигается в сторону детей. И вспышки идут в школах. Угу. Это завозные случаи в основном, естественно. То есть они сначала все вроде бы погасили, потом открыли границы для некоторых стран. Ну и там, как вы понимаете, были люди, которые очень сильно хотели приехать, скажем, из нашей страны, хотя это делать напрямую запрещено. Они какими-то обходными маневрами все-таки туда добирались и привозили в том числе и наши генетические варианты. Ну и остальные из других запрещенных стран, в общем, тоже просачивались. Таким образом, да, они получили некоторые завозные случаи. И можно, вот кому интересно, просто зайдите, посмотрите график, как он выглядит, и сравните его, скажем, с нашим. Вот небо и земля.
Но эти вспышки не являются свидетельством неработающей вакцины.
Что-что?
Эти вспышки, просто они приводились в пример того, что вакцинация не работает. Потому что вот Израиль привился, а там вот смотрите, теперь все
так дети. Вот еще раз, вы посмотрите, как выглядит вспышка в Израиле. Да? То есть у нас была такая вот плата, потом чуть-чуть такой маленький подъем. Вот, собственно говоря, именно так выглядит вспышка. И посмотрите летальные исходы особенно.
Вот, ну скажем, да, там количество людей еще.
Тоже. Да, чем мы отличаемся от Великобритании, например. У нас примерно одинаковый уровень заболеваемости. Даже у британцев даже чуть побольше теперь. Но летальность различается в 20 раз. Почему? Потому что у них подавляющее большинство населения, ну, не подавляющее, прошу прощения, больше половины населения уже привито. А почему они болеют? Это тоже очень часто приводят в пример, что вот, мол, не работает. Так почему? Потому что они начали, у них нет массовой вакцинации. Они начали с групп риска. То есть сильно пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, медики, социальные работники и прочее, а остальные ждут и в это время болеют. То есть у них просто нет доступа к вакцинам, поэтому вот такие подъемы заболеваемости идут. Но летальность при этом в 20 раз ниже, хотя заболеваемость выше, чем у нас.
А по сравнению с другими странами мира мы по летальности сейчас где-то на первых местах?
Мы по летальности сейчас, конечно, выбираемся в лидеры. Опять же, это смотря на что смотреть. Если смотреть, скажем, на миллион населения, летальность, ну, то мы отстаем сильно. Там чемпион мира Перу. У них 5900 случаев на миллион населения, если мы будем пересчитывать. Отстаем и от Соединенных Штатов, и ото всех. Мы там где-то в третьей десятке. Но это не повод выбираться в лидеры. Вот совершенно.
Вот сейчас в день, если посмотреть, то мы...
В день я сейчас не готов сказать. Okay. Я вчера смотрел на миллион населения.
Ну да, ладно. Михаил Качалин, 179 рублей. Как последние данные по ЭпиВаку, заработало или нет?
Пока нет.
Угу.
Так, еще есть у тебя там?
Да, там полно, я просто пытаюсь, чтобы не повторяться.
Давай, пока ты ищешь, я сейчас быстренько за 100 рублей Александр Рыбаков. У моего отца диабет второй степени инфаркт, но в поликлинике не дают отвод от вакцины. Почему?
Потому что это не противопоказание, ни первое, ни второе. Давай. Мало того, это показание, я бы сказал так. Для в такой ситуации ковид будет просто несравнимо, то есть на несколько порядков опаснее.
Еще был вопрос по химиотерапии во время прохождения химиотерапии.
Как я уже говорил, это к своим лечащим врачам. Потому что есть, да, есть куча ситуаций, в которых мы не можем прививать человека. То есть для чего нужен лечащий врач? Для того, чтобы в случае вот таких тяжелых хронических, либо действительно вот таких тяжелых патологий, определить окно для прививания. Не то, чтобы там дать медотвод на всю жизнь и прочие вещи, да, а это именно для того, чтобы найти окно. Бывают препараты, которые влияют на иммунитет. Бывают препараты, которые ухудшают общее состояние. К сожалению, так, действительно. Бывают обострения и прочие вещи. То есть мы находим более-менее благоприятную клиническую картину. Мы, например, находим пространство между двумя курсами какого-нибудь препарата. И в этот момент прививаемся. Просто потому, что, я еще раз повторюсь, для любых таких людей заболевание ковидом может оказаться гораздо более фатальным, чем для всех остальных. Сейчас в стационарах масса людей, которые считали себя здоровыми, и которых реально особых хронических заболеваний нет. Но их много, и они на ИВЛ, и в реанимациях, и во всем остальном. Так представьте, что будет с человеком, у которого масса хронических патологий.
Алис, много иксов, 1000 рублей, большое спасибо. Ребенку 16 лет, можно ли делать, как?
Пока нет. Дело в том, что, несмотря на то, что у нас кровавый режим, который ставит эксперименты на людях в, так сказать, в противоречие с Нюрнбергской концепцией там какой-то, или как она называется, тем не менее, не разрешают использовать на разных возрастных группах и на разных когортах пациентов до проведения клинических исследований. То есть на сегодня спутник, вот он как начинал, был от 18 до 60. Потом набрали когорту пожилых, провели клиническое исследование. Выяснилось, все нормально, хорошо. Убрали правое ограничение, теперь с 18. Далее, теперь начинаются педиатрические истории. А это, как вы понимаете, очень непросто, потому что дети не могут дать информированное согласие на участие, и его дают родители. Поэтому набирали, например, среди... Я просто знаю, как набирали, в том числе среди детей-медиков. Те, которые знают, как оно все на самом деле происходит и для чего все это делается. Так вот, сейчас, конкретно сейчас, идет исследование спутника на средних и старших детях, где-то лет с 12. Когда оно закончится, тогда его разрешат для, скажем, от 12 лет. Что будет для более младших, я пока сказать не готов, потому что там еще более сложная процедура, да, вы понимаете, что там провести исследование, скажем, на полугодовалых или шестилетних, это отдельный, очень огромных размеров геморрой. Но я думаю, что до этого дойдет. Вирус в ту сторону активно движется, нам детей придется защищать. Ладно, первые полгода жизни мы еще можем сказать, что мать будет защищать, например, кормящей антителами, то есть пассивным иммунитетом, либо она его передала при рождении. Но затем нам придется их каким-то образом ограждать от этой вещи, потому что к ним он направляется.
Ну, мы ответили, здесь много было вопросов, еще повторяется, вакцинация онкобольных на химиотерапии, мы ответили.
Да.
У сына Алвис 3692, 449 рублей, у сына СД1 и АУТ тиреоидит. Боится получить аутоиммунные заболевания в виде редкого осложнения, как, например, в аргентинском отчете.
А что там за редкое такое интересное аутоиммунное заболевание в аргентинском отчете? Я его смотрел, там ничего такого страшного не было. И по спутнику единственное, что там наблюдалось, это тромбоцитопения, насколько я помню. То есть это снижение числа тромбоцитов, временное. Это не аутоиммунная патология. Я скажу так, что есть позиции уже профессиональных сообществ медицинских. И, например, позиция Европейского эндокринологического общества. Наши тоже на него, кстати, ориентируются. Не на американцев, а на европейское общество. И они сказали однозначно, что вся информация, которая у нас на сегодня есть, позволяет говорить о том, что для пациентов с аутоиммунным тиреоидитом не является противопоказанием вакцинации. Наоборот, если такие люди заболевают ковидом, у них все идет по очень неприятному сценарию. Сахарного диабета первого типа это в том числе касается.
Угу. Окей, Сергей Кузнецов просит прочитать его вопрос какой-то важный.
Надо. Он у меня открыт, этот вопрос, вот он, если вижу, что. Да.
Увидел интервью «Спутник» академика РАН Иран Виталия Зверева. Был в шоке, он столько против вакцинации говорит. Алексей, можете прокомментировать?
Вы совершенно правильно замечаете, да, что говорит он всякого против. Так вот, если любой на сегодня, неважно как остепененный медик, он выступает против вакцинации, его слушать не надо. Уж простите. Это без вариантов. Да, потому что это работа, я бы сказал, такая подрывная. Да, я понимаю, что некоторые люди сейчас на этом пытаются самореализовываться, они пытаются ловить на этом хайп. О них все уже забыли, например, они уже давно как-то не выступали по какой-то из этих тем, а тут на тебе такой повод шикарный. И давай ходить по всяким круглым, квадратным, треугольным столам и прочим вещам. К сожалению, это реальность, да, то есть мы живем не только внутри пандемии, но еще и внутри инфодемии, то, что называется, то есть массы непроверенной, массы некорректной, иногда откровенно лживой информации. Поэтому опирайтесь на правильные источники, на нормальные, на достоверные, перепроверяйте все. Уточняйте, на чем базируются те или иные заявления, потому что вот все, о чем я сегодня, например, рассказываю, я могу выдать ссылки на те исследования, на которые я опираюсь. И это будут не какие-нибудь бурдилки, то, что называется, да, на научном языке, а это будут нормальные, то есть, ну, либо первого эшелона журналы, либо это будут препринты, то есть предварительные результаты. Я всегда об этом обязательно буду говорить и уточнять, что эта информация еще не проверена. Всегда буду делать оговорки, а если кто-нибудь что-нибудь говорит вот так, знаете, как гвозди забивает, что вакцинация вредна, вирус хороший, мы, так сказать, пойдем ему в плен, нас там будут кормить и прочие-прочие вещи. Вот на это реагировать точно не надо. Это сразу признаки того, что информация некорректная.
Алексей, ну смотри, вот главный аргумент, если отбросить идиотизм весь, главный аргумент, в том числе и вот этих вот профессоров, тоже как вот видел по телевизору, что вакцина не исследована, недостаточно исследована, что обычно на исследование требуется там сколько-то лет.
Да. Петр, это выдает их неграмотность и некомпетентность. Просто потому, что аденовекторные вакцины изучаются с начала 80-х годов. Это можно подтвердить. Да, масса есть литературы на эту тему. Мало того, даже нуклеотидные вакцины, мРНКовые, они изучаются с конца 80-х годов. То есть уже десятилетия исследований. Это первое. Второе. Векторная вакцина, первая в мире, когда, вы думаете, зарегистрирована? В 2019 году, еще до начала ковидной истории. И она предназначена для борьбы с лихорадкой Эбола. Европейское агентство по лекарственным средствам зарегистрировало первую векторную вакцину. То есть не надо врать, надо знать. Вот примерно так.
Михаил Андреев, 400 рублей, ассоциация врачей, в составе которой в том числе гомеопаты, подала в суд на всех производителей вакцин. Какие перспективы иска, можно ли подать в суд на них? Ну, был еще вопрос, можно ли, да, как-то подавать в суд на антипрививочников.
Нет, на них бесполезно, вы же понимаете, что для того, что... Вот то, что они подают в суд, это исключительно такой, знаете, жест пиаровский.
Это пиар-акция, конечно.
Исключительно, да. Потому что их уже один раз нафиг послали, они подавали в суд против масок. Пошлют еще. Было такое, и пошлют еще раз. А подавать в суд на антипрививочников бесполезно, потому что нужно доказанный вред. То есть должен быть человек, который доказанно от этого пострадал. Ну, условно говоря, есть какой-то человек, например, он у себя в какой-нибудь социальной сети активно транслирует вот эту антипрививочную информацию. Есть другой человек, который собирался прививаться, но прочитал вот эту информацию, причем это все задокументировано, скриншотено, нотариально заверено, да, и решил не прививаться. После этого заболел и умер. И вот его родственники могут теоретически подать на такого человека в суд. Но доказать это будет, ну, просто невероятно сложно. Я боюсь, что даже невозможно.
Да, очень сложно, это действительно так, и толку от этого, ладно, не будет, да. Потому что компенсация будет минимальна. И,
да, в общем, именно так.
Ирина Дмитриева, 200 рублей, как можно поддержать иммунитет подростка 14 лет, есть ли смысл давать, например, тимоген?
Нет, ни в коем разе. Иммунитет – это такая вещь, которая работает, и трогать ее нельзя, вот ни в коем случае. Мы туда начинаем какие-то препараты подкладывать только в том случае, если он не работает или работает неправильно. Например, аутоиммунная реакция. Да, мы вынуждены будем в это вмешиваться. Либо, предположим, провалы, причем сильные провалы по каким-нибудь звеньям иммунитета, и мы туда полезем с иммуностимуляторами настоящими. Не теми, которые в аптеках продаются, а которые лежат где-нибудь в стационаре, их вводят в парентерально, то, что называется, через уколы, и они влияют на какое-то конкретное звено иммунитета. Это очень-очень сложная система. Ее поддержать можно очень просто. Это нормальное питание, полноценное, сбалансированное. Почему? Нам нужны белки. Иммунитет работает на белках. Если у нас белковое голодание, у нас проваливается иммунная система в первую очередь. Далее. Нормальный сон. вот когда мы либо не досыпаем, либо пересыпаем, опять же, масса исследований на эту тему, мы действительно увеличиваем риск развития самых различных заболеваний, в том числе связанных и с иммунной системой. Далее, физическая активность. То же самое неоднократно показано, что если мы сидим на попе ровно, от этого иммунитету только плохо. Но, опять же, нельзя с фанатизмом, что называется, да, потому что спорт высоких достижений – это всегда довольно такие крупные проблемы с иммунитетом или в будущем, или в настоящем. Там вот интересный вопрос мелькнул, да, что можно ли смешивать между собой «Спутник» и «Пфайзер». Можно. Были исследования по миксу между «Пфайзером» и «AstraZeneca», и результат оказался замечательный. То есть вместе они действуют лучше, чем по отдельности каждая. Поэтому mm-hmm. мы можем сегодня сказать, что если вдруг вы привились «Пфайзером», и у вас вдруг вынужденная какая-то ситуация, что вы, например, здесь, и прививаетесь «Спутником», ничего страшного в этом нет. Ваш иммунитет будет максимально полноценным вообще на сегодня.
А вот судя по количеству комментариев, там, антипрививочников, криков и ора вокруг этого, вот просто, опять же, простому человеку можешь объяснить, вот эта вакцина, она принципиально чем-то отличается от тех вакцин, которыми мы все всю жизнь прививались? Это действительно что-то более опасное и менее изученное? Или, в общем, в принципе, ну, как бы, с точки зрения здравого смысла то же самое?
Смотри, я могу вот такую аналогию провести. Я не сам придумал, сразу предупреждаю, я увидел отличный мем на эту тему. Если сравнивать с поездами, например, спутник V – это Сапсан, Ковивак – это паровоз, а Эпивак Корона – это такой, знаешь, деревянный поезд на детской площадке. Вот примерно так. То есть, да, Эпивак – это сделанная вещь, Ковивак – это вещь, сделанная по традиционной технологии, которой скоро 100 лет. Да, конечно, она с применением современных подходов и всего остального, но она не позволяет достоверно и очень качественно тренировать клеточный иммунитет. У нас есть антительный, есть клеточный. То есть есть специальные клетки, которые ходят по рядам и убивают инфицированные клетки. Так вот, в гораздо меньшей степени он при использовании инактивированных вакцин активируется. Спутник на сегодня – это, понимаешь, это не то, что новая вакцина, это новая технологическая платформа, я бы сказал так. Так же, как и мРНКовые, кстати, вакцины, они у нас в стране, между прочим, тоже разрабатываются, своя собственная. Я так надеюсь, что казанцы все-таки ее допилят, и все будет хорошо. Я верю в этих людей, я просто их знаю тоже. Так вот, на сегодня спутник – это реально высокотехнологичная вещь. Угу. По сути, это как, ну не знаю, вот мы сейчас летаем в космос, немножечко не на тех же ракетах и не в тех же кораблях, как в 60-х годах. Вот спутник – это современный космический корабль.
Понятно. Так, еще что-то у меня здесь было. А Pfizer, кстати?
Pfizer тоже. Они тоже рядышком. То есть оба этих подхода – это принципиально новое слово вообще в изготовлении вакцин. И, я думаю, и препаратов в том числе. Потому что это система доставки, понимаешь? То есть в зависимости от того, что ты туда внутрь нагрузишь, это будут либо профилактические препараты, либо лечебные препараты, либо еще что-нибудь в этом роде. Я подозреваю, что в ближайшее время мы увидим много работ по этим темам. То есть будут и по бактериям такими вещами бить, будут по грибкам такими вещами бить, по генетическим заболеваниям, по раку, по всему остальному. И вот так чуть-чуть вперед заглянув, я предполагаю, что, может быть, будут даже делать универсальную вакцину вообще от всего. В принципе, вот эта технология позволяет, то есть мы можем нагрузить эти самые носители антигенами против всех интересующих нас инфекций. И ребенку, скажем, не в течение там, лет 6-7, да, вводить вакцины с разной периодичностью, а, скажем, один раз ввести, и потом через некоторое время повторить, чтобы уже его иммунитет все это дело запомнил. Мы идем к уменьшению вреда. Вот это важно понимать. Что чем дальше мы идем по ветке технологий, тем меньший вред каждый препарат наносит человеку. Если первые вакцины, скажем, совсем первые, когда мы делали вакцинный штамм, он мог переродиться в дикий штамм. И такое, к сожалению, бывало крайне редко. Но та же вакцина, живая против полиомиелита, могла вызывать вот этот самый вялый паралич, который характерен в том числе и для полиомиелита. Но в несоизмеримо меньшей частоте, чем реальная инфекция. Сейчас такого нет. То есть мы не пользуемся живой коронавирусной вакциной. Мы даже запчастей никаких в организм не привносим спутником или пфайзеровской вакцины. Мы берем просто инструкцию по сборке одного единственного вирусного белка. И наши клетки mm-hmm. временно начинают его синтезировать, имитируя болезнь, то есть без всех спецэффектов. Просто имитация. На этой имитации обучается иммунитет, и в следующий раз, когда инфекция приходит, он ее либо mm-hmm. душит до того, как она проявится клинически, либо позволяет ей протекать, ну, в лучшем случае, там, в легкой форме, и человек довольно быстро выздоравливает.
Okay. Алексей, вопрос такой, который наповал бьет от антипрививочников. Почему же тогда спутник не регистрируется в ВОЗ?
А это политический вопрос на самом деле. И я бы сказал, что нас ВОЗ, наверное, интересует в меньшей степени, чем Европейский Союз. ВОЗ не регистрирует, ВОЗ дает преквалификацию. Это немножечко разные вещи. И там документы лежат на спутник с августа прошлого года. А приехали с инспекционной поездкой, они только в июне. Спрашивается, что они делали все это время. Нет никаких регламентов, понимаете как? Нет регламентов, указывающих, что вот, пожалуйста, в течение полугода будьте добры дать ответ. Не существует ни для ВОЗ, ни для Европейского агентства по лекарственным средствам. Поэтому они могут держать у себя это бесконечно. У меня есть одно предположение, да, почему так. Оно называется 100 миллиардов долларов. Это примерная mm-hmm. оценка объема рынка коронавирусных вакцин. И там, как Маклауд, должен остаться только один. Сейчас даже AstraZeneca выжили уже очень многие страны. Ну, та же Германия. Вот буквально вчера была новость, что Германия сдаст оставшиеся 500 тысяч доз AstraZeneca на нужды бедных. То есть отдаст Намибии, Украине, Грузии, Молдавии. Ну, и еще 80% от этой дозы еще будет направлено в инициативу COVAX. Как раз для обеспечения стран Африки, Азии и прочих вещей.
Федор Сухов, 100 рублей. Кто идет на преднизолоне, можно прививаться?
А к лечащему врачу. Если вы его принимаете, соответственно, вам его кто-то назначил не просто так. Да, это препарат, который влияет на иммунную систему. Его, например, используют при лечении коронавирусной инфекции для того, чтобы гасить системную воспалительную реакцию. Поэтому уточняйте у лечащего врача.
Может ли легко перенесенный ковид привести к менингиту и энцефалиту у ребенка?
То есть такое последствие. Ну, чисто теоретически, конечно, может, но, насколько я сегодня знаю, это очень редкое осложнение. Встречаются чаще либо миокардиты, либо, скажем, еще какие-нибудь проблемы, но вот так, чтобы энцефалит или менингит. Все-таки в подавляющем большинстве они вызываются либо бактериальной флорой, либо немножко другими вирусами, скажем, энтеровирусами. Вот да, вот они встречаются действительно чаще. Для коронавируса это описано все-таки в существенно меньшей степени. Тем более для легкой формы, ну, я бы сказал, что это прям казуистика, то есть какие-то единичные случаи по миру.
Еще один вопрос, сейчас попробую сформулировать, наверное, будем завершаться на этом. Значит, раньше и сейчас. Вот раньше говорили, что все должны переболеть, тогда будет коллективный иммунитет, никакой вакцинации речи не было. Теперь говорят, нужно вакцинироваться. Да. Первая часть вопроса. Вторая часть вопроса. Вот там где-то, мы не знаем, где-то в медицинских кругах уже выпущено там больше 10 рекомендаций по лечению коронавируса какими-то медицинскими властями, да. И они да. все друг другу противоречат. То есть Минздрав сам не знает вообще, как с этим всем бороться и как с этим быть всем.
Ну, это означает, что просто не читали ничего на эту тему, даже вот те самые перечисленные 10 вариантов методических рекомендаций. Дело в том, что мы находимся внутри пандемии. Мы не наблюдатели сторонние, мы находимся внутри нее. И вся информация, которая о ней есть, мы получаем в режиме реального времени. Мы ее анализируем, мы делаем выводы. И сегодня мы переходим на те схемы, на те препараты, которые показывают свою эффективность, и отказываемся от неэффективных. Даже если посмотреть наши минздравовские рекомендации, я сразу скажу, они не идеальны абсолютно. Там масса всяких таких вещей, на которых не хочется смотреть. Но в основном, конечно, на противовирусную терапию, да, потому что туда немедленно впихнули все препараты с недоказанной эффективностью. Но даже они со временем стали намного лучше. То есть к 10-му пересмотру там даже гидроксихлорохин исчез, хотя мы держались до последнего. Видимо, пока не кончится закупленный в Индии там миллиард этих самых упаковок. Так вот, даже от гидроксихлорохина в итоге отказались. И там сейчас довольно вменяемые рекомендации, если мы смотрим именно по врачебному подходу. Другое дело, что сейчас, опять же, это сообщение от всех моих респондентов, врачей, что те наши наработки, которые были до того, они что-то временно перестали работать. Не очень понятно, почему и насколько временно, или, может быть, это уже постоянно. То есть сейчас какие-то новые придется искать подходы к этому изменившемуся коронавирусу. А он будет дальше изменяться до тех пор, пока мы не закроем нас всех целиком прививочным иммунитетом. Вопрос, почему после переболевания такого не получается? Еще раз, мы находимся внутри пандемии, мы узнаем об этом вирусе новое регулярно. Например, сейчас мы знаем, что иммунная система – это одна из его мишеней. И по ней, и по клеткам, и по регуляторным белкам бьет коронавирус. Соответственно, она сама по себе несет потери. Первый момент важный. Второй важный момент. Вирус умеет в том числе ее немножечко подламывать и переводить на свою сторону. Вот тот самый цитокиновый шторм – это иммунитет играет на стороне коронавируса. Он умеет пользоваться такими вещами, о которых мы дальше как-то раньше не сильно хорошо знали. Например, задержка раннего интерферонового ответа. Казалось бы, что такого? Ничего страшного. Но вирус умеет эту слабость нашу использовать себе во благо. Раньше она не мешала, сейчас мешает. Плюс, поскольку он очень активно циркулирует и очень активно изменяется, он оставляет себе, что называется, бэкдор, да, то есть черный ход для того, чтобы вернуться в того же хозяина. И случаи реинфекции по всему миру, и они не единичные. Там доказанных только уже сотни, если не тысячи уже сейчас, они доказывают, что да, действительно, не всегда переболевание оставляет полноценный иммунный ответ. А вакцинация, да, действительно, опять же, это подтверждается и сравнительными исследованиями плазмы крови. То есть плазма, берется плазма привитых, берется плазма переболевших. И мы действуем на модельную, так сказать, на модельный вариант коронавируса. И смотрим. Вот во всех проведенных на сегодня исследованиях плазма привитых обладает гораздо большей, иногда в разы, нейтрализующей способностью, чем плазма переболевших. Никто же не говорит, что это плохо, да, что нельзя переболевать или еще какие-нибудь вещи. Мы получаем новую информацию. На основании этой новой информации мы корректируем свое поведение, свои схемы. Было бы как раз неправильно, если бы мы стояли просто вот на самых каких-то первых позициях и не изменяли, не адаптировались к вирусу. Он к нам адаптируется. Нам тоже придется делать самое встречное.
Еще один короткий вопрос. Возможно ли как-то переделать спутник ВИ в спутник Лайт?
Собственно говоря, это так и делают.
Я имею в виду по документам.
По документам не получится. Это, опять же, бюрократические тонкости. Есть
вакцина, то есть, если ты пришел на спутник ВИ, то значит...
Именно так. То есть, ты не получишь сертификат в противном случае.
Окей.
Ну и давай, я быстро, мне кажется, они отвечены. Был вопрос, можно ли, значит, вторым компонентом чумаковской прививки, можно ли прививаться не через 2 недели, а через 3, будет ли...
И чумаковской тоже можно, ничего страшного.
Да, никаких проблем. Тезис о том, что во время пандемии прививаться нельзя, мне кажется, с этого начали.
Я уже процитировал учебник эпидемиологии. Это можно. Просто, опять можно. Же, его... Вот эти тезисы, да, они реально появляются прям сериями, их везде распространяют. При этом они проверяются буквально за секунды. То есть мы находим учебник эпидемиологии и читаем необходимый раздел. Все, там говорится абсолютно противоположное. Где они это берут? Где я знаю? Вот в высказываниях тех самых профессоров с круглых, квадратных и треугольных столов. Но те-то просто фантазируют, не опираясь ни на какую научную базу.
Спасибо за гостя, нам пишут. Ну и самый последний вопрос. Что делать, Алексей, завершай.
Человеку. Что делать? Да, заботиться о себе и о близких. Единственный вариант на сегодня – это вакцинация. Нам не получится ни договориться с вирусом, ни отсидеться, ни еще что-нибудь в этом роде. Не решат этот вопрос ни локдауны, ни какие-нибудь еще вещи. Локдауны, как вы понимаете, вещь временная. Мы не можем сидеть столько времени в каких-то очень сильных выраженных ограничениях. Поэтому вариант единственный на сегодня – это вакцинация. У нас в стране есть выбор на сегодня по вакцинам. И я думаю, что он будет дальше увеличиваться. Да, я понимаю, что не всегда получается записаться на ту же вакцинацию. Да, иногда сбоят госуслуги. Вот Трофим отлично рассказал. Прекрасная история, да. То есть яркая иллюстрация. Казалось бы, центр культурной столицы и прочие вещи, но огромные проблемы. Тем не менее, они решаемы. То есть, если человек хочет это сделать, эти проблемы решаемы. Поэтому давайте мы все-таки вспомним о такой вещи, как ответственность, причем не только за себя, но и за окружающих. Я понимаю, что это нынче вещь настолько немодная, что вот тут на днях выступил митрополит Тихон, наверняка видели.
Да, конечно. Даже опустили, да.
А потом почитайте комментарии. Чумной бунт, реальный чумной бунт. тот, который был в Москве у нас в 18 веке.
Вот Алексей, я больше скажу, что помимо патриарха Тихона выступил митрополит Иларион, да. Выступил патриарх Кирилл и вся верхушка. Но при этом внутри всего этого есть движение 40-40, которое как бы говорит, что оно православное, но при этом они идут против своих иерархов. Я этого не понимаю. Вот реально.
Ну, не знаю, я в свое время активно общался как раз с московской патриархией, там был замечательный товарищ по общественным связям, и как раз он стоял на четкой пропрививочной позиции. Он всегда говорил, что если кто-нибудь из священников отговаривает от вакцинации, то будьте добры об этом сообщить, потому что не может быть такого, потому что это вещь, то есть вы не просто так защищаете как бы себя, вы несете ответственность и за других людей. То есть, если вы заболели, а эти люди потом умерли, извините, это на вашей совести.
Конечно, конечно.
Вот примерно так.
Да, спасибо большое, Алексей.
Спасибо большое, Алексей. Очень полезно и интересно. Надеюсь. И действительно, да. В эти непростые времена надо больше и чаще об этом говорить, даже повторяясь. Потому что повторение – мать учения. Идите вакцинируйтесь, граждане.
Да. Да. Все. Спасибо большое. Спасибо.
Всего увидимся хорошего. Не болейте.
Завтра в 11 утра. Счастливо. Всем пока-пока. Спасибо.